Значит, мы с вами проходили 14 главу книги Откровения. И здесь в 6 стихе были такие слова. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу». Значит, что же он говорил громким голосом? Что это за вечное Евангелие? И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Я немножко касался этого вопроса, сейчас хочу еще более конкретно коснуться одной детали. Здесь сказано: «Ибо наступил час суда Его». Я задаю вопрос. Значит, его до сих пор как будто бы не было. Ну, до тех пор, пока как не вышел этот ангел, или три ангела, будем так говорить, то получается, наступил с момента, когда ангел это начал говорить. Так получается? Значит, его не было. Ну, я так буду говорить, в таком масштабе, в каком должен будет быть этот суд, его не было. Я хочу задать вопрос, более конкретно, что это за суд начнется? Вот мы привыкли говорить, что это суд на небе, а нас он не касается. Суд над кем-то, но не над нами. И суд очень давно, но не здесь. Я задаю вопрос, почему сегодня здесь в нас не происходит тот суд, пока не придет вот этот первый ангел? Я сейчас хочу вам напомнить одно место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 12 глава. Здесь есть такие слова, 18 стих. «Все отрок мой», то есть это пророчество пророка Исаии о Христе, «все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Теперь смотрите, «положу дух мой на него и возвестит народом суд». Похоже? Смотрите, какой суд отрок, то есть Христос, возвестил народом? Вы думаете, что здесь идет речь о том, что вот это он, там, допустим, фарисеев по 23 главе Матфея прокатал хорошо, там в 24 главе что-то сказал, или там еще кому-нибудь когда-то что-то сказал? Об этом ли суде идет, когда вот там прямо будет сказано кому-то о его грехах? Ведь у многих верующих, которые думают о первой ангельской вести, как она будет совершаться, в основном мысль такая, что суд будет именно такой, что выйдут люди, которые называют себя народом Божьим, и всему миру скажут, что не едят, что надо есть, что не святят, что надо святить, и там про зверя, про образа зверя, про 666, они думают, что вот это суд наступил, что нужно будет вычитать человечество несчастное. Я вам скажу, смотрите, здесь сказано: «Вот отрок мой, которого я избрал, положу дух мой на него», это Бог говорит, «и когда мой дух будет на нем, то только тогда они смогут возвести суд». Я еще задаю попутный вопрос. Чей суд возвестят? Ну, здесь в данном случае Христос. Чей суд возвестит? Божий. Далее. Где? Или, ну, на земле. Точнее, в ком? А вы замечаете вот оборот речи? «Положу дух мой на него», то есть, заметьте, от духа, с каким будет Христос, от того, какой его внутренний мир, чем он будет исполнен, а только от этого зависит, будет ли суд Божий возвещен в людях, которые его увидят и услышат. Вы знаете, я вам даже такой скажу пример, по которому легко и просто вообще можно узнать человека Божьего на земле и человека небожьего. Независимо, в какую конфессию ходит. Даже если он и мусульманин. Вы все равно нечто увидите, что нельзя подделать. Вот вы замечали, вот когда люди друг с другом разговаривают. Да возьмите даже вчерашний наш разговор, вот здесь когда сидели, беседовали. Смотрите, если бы Дух Божий был Божий положен на нас или в нас, то внутри появились бы у того, кто слушает, Божий суд, Божьи мысли. То есть он получил бы какое-то назидание, какое-то откровение, что-то бы ему открылось. Если мы говорим не в Духе Божьем, не как Христос с людьми, а в Духе типичном, свойственном нам, вот я пример приведу. Вот, допустим, я что-то рассказываю, я говорю, так, надо соблюдать вот то-то и то-то, то-то и то-то. Скажите, вот после такой интонации, там я прочитал действительно, что надо, это записано в Библии, я вот таким тоном сказал, скажите, что внутри происходит, услышав такую интонацию, но еще, естественно, и увидев физиономию, соответствующую этой интонации? Казалось бы, если я говорю, что в Библии написано, то цель моя, это же не просто сказать хоть в лоб, хоть по лбу, хоть в глаз, да. Цель какая? Фактически. Достичь человека. Ведь это же все-таки главная цель. Не просто я ему сказал, а он как хочет. Именно должны говорить с целью достичь человека, чтобы до него дошло, чтобы ему открылось, и чтобы он перестал делать, был еще и благодарен за то, что ему подсказали. Но когда мы говорим не с Божьим Духом, а мы думаем только, что мы с Божьим Духом. Когда мы говорим не с Божьим Духом, то заметьте, суд внутри какой? Вот вы согрешили, вы упали. Я пришел и отчитал вас. Скажите, чей суд внутри начинает проявляться? Чей суд? Божий? Если у вас начинается раздражение после того, что я вам сказал, или протест, что я давлю на вас, то заметьте, суд в любом случае в человеке происходит. Если я с Духом Божьим говорю с вами, то Дух Божий произведет суд в вашем сердце и даст там какие-то добрые мысли. Если я не с Духом Божьим говорю, то у вас тоже суд произведет. Ну какой? А такое типа, вот гад, прет, рубит с плеча, никакого сочувствия. Или, если я давлю, у вас какой суд? Противиться, протестовать, возмущаться, не соглашаться, доказывать свою точку зрения. Даже если я и правильно сказал, ну, я имею в виду то, что я говорил правильно, но подать я неправильно подал. Внутри, при встрече с любым человеком, вы замечали, всегда реакция есть. Не бывает так, что кто-то с вами разговаривает, и у вас так, знаете, как будто столб железобетонный стоит. Ну что, а да, кто его знает, не знаю ничего. Такого не бывает. Либо человек нравится, либо человек не нравится, начинает не нравиться после разговора с человеком. И вы задумывались, что это зависит от того, с каким духом человек с вами разговаривал? Вы знаете, почему сегодня час суда не наступил? А вы обратите внимание, если каждая церковь превозносится, если церковь конфессия с конфессией спорит, доказывает, если каждый при встрече говорит, вот ты не говоришь языками, вот вы едите свинину, вот вы празднуете не тот день, вот вы ног не омываете. Скажите, после такого духа, что внутри тех людей происходит, которые слышат наши слова? Ну, если мы его к стенке ставим и тут же на месте начинаем расстреливать библейскими стихами, первая реакция какая? Защищаться. Ну, если нападают. Защита. И даже не просто защита, при возможности напасть и доказывать обратное. Может быть, даже и не прав человек. Но он будет оправдываться хотя бы только потому, что на него настолько агрессивно, с добрыми вроде бы поучениями, настолько агрессивно напали, что он не почувствовал, что добрый мотив у этих людей. Он просто понял, нужно защищаться. Каким методом? Любым. И заметьте, суд внутри, мнение, настроение тоже формируется в зависимости от того, с каким духом с вами разговаривали. Только я говорю, если с таким духом упрека, унизить, укорить, вы погибнете, мы спасемся, у нас свет. И отключите ее. Значит, если я говорю, мы разговариваем с упреком, высокомерно, говорим, что вы погибнете, у вас тьма, у нас свет, у вас заблуждение, у нас спасение, вы погибшие, мы спасенные, я вам скажу, это вызывает внутри желание человека внутри доказывать, что нет, вы погибшие, а мы спасенные. Далее. Никогда людей не тянет к таким людям. И заметьте, мы сегодня производим, мы, верующие, суд. Ну, вы понимаете, чей? Почему, когда я читал 14 главу Откровения, я говорил такие слова. Прежде чем говорить, какую весть несут три ангела, нужно понять, что три ангела входят в 144 тысячи, и нужно понять, какого состояния души достигли эти люди, и только достигшие это состояние в состоянии мир обличить, суд Божий совершить. Чтобы этот суд Божий совершился в людях. Только те люди, которые достигнут состояния 144 тысяч. Вы обратили внимание, вот из 12 главы я прочитал. «Се отрок мой, которому возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Теперь смотрите, 144 тысячи. «Се жена моя, возлюбленная моя, которой благоволит душа моя». То есть это избранный народ, вот как мы читали, первенцы. Искупленные, непорочные, девственники, так? И заметьте, до Христа кто-то суд мог этот возвестить, до Христа. Если не с тем духом, то суд не производился Божий и не достигались Божьи результаты. И сегодня, так как мы даже еще и не говорим о том, в церквах нет проповеди на эту тему, ну, как, что 144 тысячи должны быть в таком-то состоянии, чтобы произвести правильно эту проповедь. Далее, нас не учат, как этому достичь. По сути, мы даже и не понимаем, что это за состояние, и к тому же мы еще и говорим, что это и невозможно. То есть мы остаемся плотскими, несем, как некоторые говорят, трехангельскую весть, с криком, с раздражением, с упреком, в спорах, в разногласиях, в несогласиях, в обидах, в раздражениях поднимаемся и уходим, нас не принимают. Заметьте, мы суд не Божий, а сатанинский вершим. Помните Иакова 1 глава? Значит, гнев не творит правды Божьей. Если я с гневом говорю вам истину Божью, то у вас вызывается ответная гневная реакция. А ведь вроде бы цель правду, праведность Божью, любовь, ну, изменение нрава. Ведь это же цель стоит, когда мы говорим людям. Но если говорим с гневом, а заметьте, это чей дух? Это сатана так говорит. «Се отрок мой, возлюбленный, на которого положил я дух свой, псих ненормальный, и через него совершу суд». Вот пошлю этого человека, он всех сколобродит, он всех заведет, и кроме спора, дрязг, ничего не будет. И поэтому Бог не может как бы возвестить эту трухангельскую весть в силе, пока не появятся люди, которые отобразят Христа. Смотрите, тогда Христос был возлюбленный, а теперь 144 тысячи родили Христа, да? То есть, по сути, то он в своей плоти, теперь он уже в плоти других людей. И заметьте, если Христос в нас, то Дух Его в нас. Если Бог положил свой Дух, свое настроение, свою любовь, свое милосердие, свое долготерпение, свое снисхождение, положил на Христа, а теперь Христос положил, ну, допустим, на нас, то вы согласны, что мы тоже сможем возвестить суд Божий? А пока мы суд не Божий, а сатанинский возвещаем. Если человека тошнит от нашей проповеди, если мы его насилуем, мы его упрекаем, мы превозносимся, его унижаем, его церковь и учение, вот просто берем вот это не так, это так, то заметьте, мы сатанинский суд вершим. И наоборот, настраиваем людей против себя. Если вы сомневаетесь, я вам сейчас прочитаю одно место – Это из послания апостола Павла к Тимофею. 1 Тимофея, 4 глава с 1 стиха. Дуже ясно говорит, что в последние времена, заметили опять последние времена, многие отступят от веры, задаю вопрос, от какой? От Божьей. И примкнут к баптистской, адвентистской, православной, католической, англиканской, молоканской, как вы хотите. Заметьте, отступят от веры. От веры в Бога, когда Бог говорит человеку, что людям не понравится верить в слова Божьи, которые обличают нас. Слушайте, внимая духом обольстителям, заметьте, духи обольстителям, обольстителей, и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. А теперь смотрите, в чем произойдет отступление? Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Так в чем произошло отступление? В чем происходит как бы внимание духом обольстителям и учением бесовским? Ну, смотрите, Павел написал, дети, последнее время, имеющие должны быть как не имеющие. Ну, имеется в виду мужья, имеющие жены или жены, имеющие мужей, должны быть как не имеющие. То есть, он как бы выражает такую мысль, что может быть то, что свойственно между мужем и женой, должно как бы, ну, потихонечку уйти. Вы знаете, в этой главе, 1 Коринфянам 7 глава, он такую мысль выражал, но он написал так, что вот теперь всем, кто принимает Христа, всем нужно с этим делом завязать. Написал он? Вы заметили, он там пишет. Кто считает, что дочери нужно выдать замуж, пусть выдает. Кто считает, что нет, пусть не выдает. И он пишет, смотри, кому как, ну будем говорить, Бог открывает. Но лучше быть как я. Но заметьте, кто Павла вообще заставил быть как он? Ну, если он видел, считал, понимал, что ну, нормально, его там, как говорится, никуда не тянет, его не искушает этот вопрос, и он решил, чтобы меньше иметь забот, ну, я имею в виду таких семейных, бытовых, чтобы больше быть посвященным Богу, то я решил вот так свою жизнь устроить. Но он же не написал, что все теперь так должны устроить. И заметьте, в католичестве, знаете, вопрос священства разрешается таким образом. Кто хочет быть священником у католиков, должен соблюдать целибат. То есть безбрачие, обет безбрачия. Ну, сказали бы так, кто хочет, кто может, считает, что в силах и все будет нормально, пожалуйста. Кто не может, имей свою жену, чтобы тебя не искушал сатана. Но заметьте, совет, мнение Павла выдано как указание. В результате и педофилия, и голубизна с фиолетовостью. То есть заметьте, получается, сами толкают в грех. Далее. Те, кто хотели бы жениться, и была бы семья нормальная, видя этот запрет, скажите, что думает о Боге, который не разрешает жениться? Дал плоть, но не разрешил жениться. Естественно, злой настрой против Творца, чьи слова были взяты, и так интересно, под таким соусом поданы. Скажите, в Библии про пищу что-то написано? Написано. Бог кому-нибудь запретил что-то кушать? Он написал. Когда мне говорят, да, тебе ничего нельзя. Я говорю, наоборот, мне все можно. А чего ты не ешь? Я говорю, в Библии написано, все мне позволительно. И я уже, говорю, накушался. Накушался мягко, нажрался. Теперь не хочу, ешьте вы. А ты говоришь, запрещено. Если бы было запрещено, он бы не дал мне накушаться. Я накушался на свою голову, и на свою печенку, и на свой желудок. Теперь не хочу. но он мне и сегодня не запрещает, я могу сейчас пойти и накушать, но я уже сейчас не хочу. Так он мне запретил? Нет. Ну, вы знаете, вот кто-то что-то понял, что нельзя кушать. Вот вы едите, вот вас Бог отринет, вы мерзость едите, идут и мерзость, и свинья, и вообще, и всякое мясо, и мышей туда, и кротов сунули. Скажите, вот когда человек сидит, кушает, и мы начинаем то ему с этой пищей лезть и, извините, в рот, и в его карман, какой суд мы вершим, и какой суд в человеке происходит? И скажите, мы отступили от веры? Бог этому учит? Беда в том, что дело в том, что мы прошли такую школу. Мы когда пришли к Богу, вот в эту церковь, нам подошли и сказали, в общем, если ты не веришь в это и не согласен, то тьма внешняя и скрежет зубов. Ты не должен этого есть, то должен соблюдать, с этим должен согласиться, а без этого не дай Бог. И мы согласились, а спастись охота. И заметьте, никто не имеет права навязывать ни в какой церкви, ни языки, вот тут пристают когда с языками. А ты крещен? Нет. Вот, значит, ты еще не с Богом. А те, кто спрашивает, что ты лезешь своими языками. Ты имеешь языки? Имей их. Если нету толкователя, о себе имей, дома толкуй себе, бубни. Нет, вот у тебя нет духа, ты должен его получить. Отцепись, дорогой. Кто-то с пищей пристает. Кто-то с субботы, заметьте, навязчиво все подается у нас. Когда мы говорили, почему нет на земле ни одного строя политического, нет религиозной организации, которая была бы вечной, мы говорили, какая причина? Насилие, диктат, несправедливость, так? Если мы действительно пришли к истинному Богу и действительно поняли правильное понятие о пищах, о днях, об обрядах, о доктринах, о пророчествах, но начинаем их насильственно навязывать людям, мы отступили от веры, ведь Дух Божий нас осуждает. Смотрите, сначала суд Божий должен произойти в 144 тысячах. Глубинная работа Божья внутри, даже когда я когда-то уверовал и начинал насиловать людей с какими-то своими правильными понятиями, когда я отходил, у меня внутри суд происходил. Если мне было что-то непонятно, меня на следующий день Бог давал такое орудие несчастное, которое меня так же насиловало, как я вчера, и я возмущался, говорю, слушай, ну ты хоть бы немножко с каким-то чувством это сказал, что ты за горло мне берешь? А он ничего не понимал, как я вчера. А когда я от него отходил, а внутри голос, ты не узнал родственника? Я же тебе показал, чтобы ты... Видишь, как со стороны все понятно. И когда я стал на это обращать внимание, любая попытка насиловать человека, любая попытка втолковывать, всеивать при помощи пальца семечку в голову, как гвоздь в дерево, у меня внутри происходил суд. И Бог говорил, ай-яй-яй, Саша. Это ты меня представляешь? Вот то потому от тебя шарахаются, потому в тебе не видят человека Божьего, что Божий человек – это не тот, кто знает правильные доктрины и вбивает ей в голову при помощи одного удара молотком. Человек Божий, который сначала вспашет почву, подготовит. И пока в тебе не увидят Христа, сострадательного, милостивого, сочувствующего, доброго, нельзя сеять. Вызовешь только протест к тому Богу и к себе, и я говорю, к тому Богу, которого ты якобы представляешь. И смотрите, учение бесовское. Если человек познал учение Божье, то сатана говорит, ну ладно, коль я не могу тебя уже от этого учения отвратить, то хотя бы подай с моим духом и с моей интонацией. Все равно эффект будет в мою пользу. Все равно вода польется на мою мельницу. И заметьте, в людях выработается отвращение к Богу, к Библии, к вере. И у людей, у многих складывается впечатление, что вечность это что? Тюрьма народов. Там не сядь, там не стань. Будут надзиратели, как у свидетелей Иеговы, как в тюрьме, слово надзиратели, которые стоят, смотрят, записывают, сдают. комитет церковной небесной безопасности. И потом приводят человека на суд. И заметьте, любое насилие вызывает у людей протест и нежелание слушать и идти. Я вас спрашивал в прошлый раз, вы поняли, почему за Христом люди шли? Они видели прямую противоположность в нем тому, что они видели в книжниках, фарисеях и начальниках. Так вот, смотрите, сатана, Бог дает правильно понятие библейское, а дух человеческий, нрав остался прежний, плотской. Насильственный такой, знаете, настырный, нахальный, раздражительный, навязчивый. Учительный такой, знаете, только так и только, и не иначе, значит, знаете, учительский тон. И заметьте, вот это и есть учение бесовское. Неизмененный нрав впадает в правильные доктрины и вызывает совершенно обратный эффект. Вместо того, чтобы трехангельская весть возымела действие в умах людей, и люди раскаялись, у них выработалось четкое понятие. Фарисеевы, субботники, или воскресники, или кто как кого обзывает, и упорное нежелание вообще идти. То заметьте, запрещают, навязывают. В этом и заключается, смотрите, духи обольстителей. То есть не Дух Божий и учение бесовское. Я возвращаюсь к Матфея. Значит, я прочитаю сейчас 12 глава Матфея с 1 стиха. Здесь прямо идут эти примеры библейские из жизни Христа. Как Он суд Божий возвещал людям. Значит, с 1 стиха 12 глава Матфея. В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, я сейчас тут же задаю вопрос, фарисеи, это Дух Божий на них лежал? Чем занимались они? Выслеживали. Снаружи делали вид, что они хорошие, внутри были исполнены мерзости и гадости, и они всегда следили за Христом, как бы в чем его уловить. Значит, фарисеи, увидевшие это, сказали ему. Я говорю, беда здесь знаете, какая в этой книге? Здесь нету аудиозаписи с интонацией, и нету видео с изображением печати на челе. Но люди, которые цепляются, все время за всеми подсматривают и всех учат. У них интонация где-то приблизительно такая. Вот ученики твои, знаете, вот с таким пальцем тыкать, с пренебрежением, вот так, вот видишь, какие вы, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. То есть это было сказано с упреком. Если бы фарисеи с таким духом не разговаривали, а с любовью говорили с людьми, то люди бы за Христом не ходили, потому что Христа увидели бы и у фарисеев. Вот из-за этой интонации, из-за этих упреков, вот потому и люди искали, ну, где-то что-то более доброе. Помните, 10 глава Евангелия от Иоанна, там сказано, что овцы идут за своим пастырем. И заметьте, это добрый пастырь, они знают голос, помните? Вы знаете, почему не написано слова? У пастыря любые слова могут быть. Чтобы ребенка успокоить, не важен набор слов, важна интонация. И здесь сказано, овцы мои знают голос своего пастыря. И заметьте, и они сами за ним идут. И в голосе здесь именно имеется в виду интонация. Чувство, с которым этот добрый пастырь обращается к своим овцам. И вот смотрите, значит, они его упрекают. Смотрите, если бы он вот так сказал, разве вы не читали, что сделал Давид, когда назвал, когда взалкал сами бывшие с ним, ну, знаете, вот с таким раздражительно, пренебрежительно высокомерным тоном. это вызвало бы у них злобу, агрессию. Но он сказал приблизительно так. «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Заметьте, как можно было бы сказать еще другим способом вот то, что сказал Христос? Можно было бы сказать, как вы читали, вы что, слепые? Вам что, повылазило? Вы не читали, что там написано? Да, все это правильно сказано, повылазило, слепые, читали, не видели, не заметили. Но скажите, такая интонация что производит в людях? Кроме агрессии и лягнуть копытами, как жеребец, учителя этого. Больше ничего другого не появляется в людях, которые слушают. И заметьте, вот его интонация. «Разве вы не читали?» Обратите внимание, упрек есть? Он как бы мысль подает, причем так осторожно и причем уважительно. «Разве вы не читали, как Давид и бывшие с ним взалкали и ели хлебы предложения, которых...» Ну, это как написано, ели, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. И я вам скажу, видите, у нас здесь нету пропуска такого длительного, ну, я имею в виду пустого места в Библии, стихи написаны впритык. Вот в этот момент он замолчал. Знаете для чего? Не нужно целую тираду читать слов, нужно умно, с хорошим, правильным духом задать вопрос, не вызвав агрессии, не упрекнув, не унизив. И когда задать вопрос, когда он задал вопрос, дальше он замолчал и дал возможность этим людям, чтобы внутри них заговорил Бог. Вот смотрите. Когда кто-то кому-то говорит, вот так написано, и вот ты не исполняешь, а мы ему обычно говорим, а вот написано так, и ты тоже не исполняешь. Нет, это ты не исполняешь, нет, это ты. И заметьте, какой суд происходит? Мы судим друг друга и раздражаемся друг на друга, неся троханскую весть. Если я вот так скажу, вы знаете, что я самый умный вообще среди вас? Кто-то из вас скажет, и давно у тебя это, Саша? Страдаешь давно? Но сказав, что я самый умный, скажите, какой суд сейчас у вас происходит? Представьте, что это я на полном серьезе. Я говорю, вы знаете, что я самый умный здесь? Что вы поняли сами внутри? Кем вы себя почувствовали после этой моей речи? Нехорошо говорить вслух, да? Я упрекнул. Я унизил. В крайнем случае, если вы вслух ничего не скажете, то если я дальше буду вам что-то читать, вы будете сидеть и не слушать, что я буду говорить, и не думать о том, а будете думать. Говори, говори. Ох и болтун. Ох и выскочка. Скажите, а разве у меня была такая цель, чтобы вот это у вас вызвать? Разве Бог этого хотел через меня у вас достичь? Ведь Он же хотел через меня вас к себе приблизить. А мы как-то гитара с порванными струнами или пианино с расстроенными клавишами. Как так заиграли, что слушатели выскочили от этой симфонии. И заметьте, Он задает вопрос. И останавливается. Кто-то может сказать, что это я добавляю, а вы попробуйте, не остановитесь, дальше говорите. Когда человек говорит все время и настаивает, и не перестает, мы не даем в этот момент человеку даже подумать, пообщаться с Богом. Мы должны, заметьте, мы не можем правильный суд произвести в человеке. Мы не имеем всего того в нашем сознании, чтобы это вложить свое человеку в голову. У Бога есть эти мысли. Но от человека требуется только не исказить дух, когда я буду подавать его слова. Максимально успокоить, уравновесить дух человека, не возбудить, не настроить его против, а наоборот, утихомирить. А для этого не выживает ни гордыни, ни раздражения, ни упрека, ни хвастовства. Ни насилия не должно быть. И задать вопрос нужно, и потом замолчать. Потому что если я продолжаю говорить, задавая вопросы, у человека не успевает произойти общение с Богом. А это и есть Бог, когда начинает внутри давать мысли. Это называется суд Божий. И Христос, смотрите, с Духом Бога, с такой интонацией, с таким чувством к человеку, не упрекал, не вычитывал, не говорил категорично только так и не иначе. Никак, никаким образом не возбуждал протест и возмущение. И когда этот дух влиял, миротворческий дух влиял на противника, что его не возбуждал, и он стоял после заданного вопроса, то в нем начиналась мысль Божья крутится. Вот если, смотрите, вот бывает так, человек плохо сделал, подходит другой человек и говорит, я ж тебе говорил, что ты там глупый. И заметьте, если я говорю, что ты глупый, что внутри человека? Сам ты глупый. Я буду еще искать причину, если бы не то, то я бы так не сделал. Понимаете? А если я не скажу, что ты глупый, а человек сделает, и он глянет на меня, ну, а я ничего не скажу и просто так, ну, промолчу. Или просто посмотрю на человека без какого-либо такого упрека, знаете, в глазах. Просто гляну на него, и если человек сам в себе скажет, какой же я глупый, то скажите, когда он как бы сам в себе это произнесет, на кого он будет обижаться? Так я и есть глупый. Но это как будто бы он сам себе открыл, понимаете? Он не обижается, потому что это кажется ему, что это он сам понял. А вы знаете, кто это ему открыл? Дух Божий. Но как только он понял внутри, что я глупый, я подхожу и говорю, ну так я же тебе говорил, что у тебя не хватает, и шарики повыпадали. Ах, повыпадали у меня шарики, заметьте, я тут же прерываю мысль Божью, чувство раскаяния, осознание грехов и перевожу этого человека в состояние нападения. Я вам скажу, не знаю, посчитаете ли вы нужным это к 14 главе Откровения прочитать? Но я вам скажу, без этой главы, без вот этого понимания, мы не будем иметь духа и не сможем возвестить суд. И грош цене нашим 1844 годам, с 2300 ночами и днями, при нашем длинном и коварном языке, эта весть не будет возвещаться, вы понимаете? Мы ее будем нести, но вызывать будем совершенно обратный эффект. И вот он задал вопрос и замолчал. И заметьте, при таком вопросе, сказанном с таким чувством, о чем в этот момент стояли и думали фарисеи? Точно, мы же читали. Давиду же нельзя было есть хлебов предложений бывшим с ним. Только священники их не члены семейств имели право. Почему же мы не говорим, когда нам читают из книги закона? Почему мы нашим раввинам не говорим и не упрекаем их? Так что, получается, Давид грешил? Когда вот это в них произошло, они стоят, знаете, как бы обезоруженные. Вот заметьте, Христос их обезоружил, не ударив. Они стоят просто в очень неудобном положении оказались. Дальше, видя их растерянность, а заметьте, эта растерянность возникла из-за того, что суд Божий был возвещен. Нужно так сказать, чтобы после моих слов в человеке добрый дух производил добрые мысли и доброе настроение. Но это возможно только при том условии, что я похож в духе на Христа. Нет у меня раздражения, нет у меня зависти. нет упрямства. И дальше он говорит, или видит, ага, первый, можно сказать, удар такой, что никто и не понял, что это за удар. Просто вопрос задан был. Но уже сбит с ног этот противник. Видя замешательство, он говорит следующий вопрос. Или не читали ли вы в законе, заметьте, как читаете в законе, можно же так сказать, и что вызовется. Заметьте, или не читали ли вы в законе, что в субботы, слышите, не в субботу в одну, когда-то священники согрешили, в субботы все буквально подряд священники в храме нарушают субботу. Каждый день в субботу, конкретную субботу, а вообще в субботы, это через все служение, сколько храм существует, и скине, нарушают субботу, однако невиновны. А как они нарушают? Заповедь гласит, не делай никакого дела, ни ты, ни сын. Там не написано, священников это не касается. Но у священника в храме, у левита в храме в субботу, когда жертв было гораздо больше, чем в обычный день, вы согласны, что было более усердный труд? Ведь жертвы принести, костер поддерживать, убить тельца, допустим. Бывает иногда в какой-то празднике ни одного. Снять кожу, отделить туг, плечо возношение, там печень. То есть работа мясника. Почему вы, дорогие? Это он как бы задает вопрос. Разве вы не читали? И они стоят вот так. Слушайте. А ведь точно же наши священники вкалывают по-черному по субботам. И заметьте. Я прошу вас, обратите внимание на вот то, что я говорю. Как, вот когда мы говорим готовое, то у человека протест, потому что мы говорим это с упреком, а у него есть свои установки. А ведь то, что мы хотим сказать вслух человеку, нужно так подойти и задать вопрос, как будто бы про между прочим, на размышление его натолкнуть, но то, что мы хотели сказать вслух, чтобы произнес Дух Божий внутри того человека. Чтобы человек увидел суд Бога, какой Бог милостив, как Он деликатно подводит меня и так обличит, что получил, что вроде и зеркало мне никто не давал, я вроде и сам себя понял, что я не таков. Да так было сказано приятно, что мне захотелось исправиться. И он задал вопрос и опять молчит. Дает возможность Богу внутри проговорить, точно. Ведь наши же священники вообще вкалывают в субботу больше, чем какой день. А знаете, зачем он задал вопрос? Чтобы они, увидев и поняв, что и Давид нарушал. Но здесь он не нарушал, вы понимаете? Тут не, просто евреи не понимали в тот момент, когда с ними, с Христом разговаривали, не понимали дух Писания. Обряд священный. Но если ситуация, когда нечего кушать и жизнь и смерть человека, тогда нельзя букву закона ставить выше духа, закона, духа любви. Когда первосвященник разрешил Давиду и бывшим с ним есть хлебы и предложения, он понимал, люди голодные, другого хлеба нет. И пусть они черствеют в храме, и они умрут с голода, это уже не по Писанию. Но если бы был у священника или первосвященника хлеб в запасе, то был бы грех, если бы он взял этот хлеб. И заметьте, когда он задал вопрос, не читали ли вы, что священники нарушают субботы, помолчал, и они вдруг сами осознали, что если мы его, Христа, упрекаем, то надо упрекать и священников наших. Но священников мы наших не будем упрекать, то тогда не надо и Христа с учениками трогать. Вы замечаете? Что бы мы сказали вслух, Христос так сказал, что все это произнес Бог, внутри фарисеев и заставил их замолчать. А дальше, видя, что они уже полностью разбиты, они уже не уверены в том, о чем говорили. Он дальше им говорит: но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Заметили? О ком он говорит? О себе. Но правильно мы говорим. А дальше я скажу и не только о себе. И о том духе, который положен Богом. А знаете, почему он говорит, но заметьте, он говорит, в храме священники нарушают. А в храме самый старший кто? Священники. А самый старший первый священник. А Христос говорит, но здесь тот, слушайте, он не сказал, но здесь тот и пальцем на себя показал. Он вообще так сказал. Если бы он сказал, но здесь тот, кто больше храма, и на себя показал, у них бы сразу возбудилось такое, ах, выскочка, вот уже же возгордился насколько. Он так сказал, но здесь тот, а где здесь? Или в земле Израилевой. Он так сказал, как и когда говорил, покайтесь, приблизилось Царство Божие. Он идет и говорит, а все начинают оглядываться, где что Царство Божие ходит? А оно стоит около них. Это тот внутренний мир, который во Христе. Бог, Царь души Христа. И он говорит, но здесь больше тот, кто больше храма. Это опять по поводу храма. Помните 9 глава книги Евреям? Там написано, но Христос пришед с большею и нерукотворенную, и не такового устроения скинии. Знаете, что с большею? С какой скинией большую он пришел? Слова Христа, разрушьте сей храм. Так о каком храме он говорил? Вот, он пришел с неба с большую скинию. На земле он называет ее храмом. Говорит, разрушьте сей храм. Они думают, сей это вот тот. А он говорит о теле своем. Так заметьте, храм на небесах указывал на Христа? Что это Он. И почему написано, что большая скиния? Что это скиния или этот храм каменный, с определенными размерами. А храм Христа, он безразмерный. Он Бога вмещает. Смотрите, земля подножия ног моих, Исаия говорит в 66 главе. Вся земля, только тапочки поставить Божьи можно. Вся вселенная, это место, где я сижу, наполняю. Где же вы построите дом для меня? А вон, говорит, на горе у нас-то есть 30 на 20 или там на сколько. Он говорит, у меня тапочки на земле только помещаются. Так заметьте, человеческий храм больше, чем храм Иерусалимский. А человеческий храм может вмещать и может, как новые мехи, растягиваться и вмещать безграничного Бога. Скажите, наше сознание постоянно увеличивается в размерах, если мы следуем, идем к Богу. И заметьте, предела нет. А в том храме это все не опишешь, и все не изобразишь, и все не покажешь. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. А дальше он говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Заметьте, только в конце он учеников, своих учеников защищает и говорит, они вообще невиновны. И заметьте, мог бы и так сказать. Фарисеи подходят и говорят, вот ученики твои делают то, чего не должно делать. А Христос взял бы и сказал, они невиновны. Понимаете? Не заставив задуматься, сразу сказав, что невиновны, этим бы они возбудили, этим бы Христос возбудил в этих фарисеях желание доказывать, что нет виновны, потому что срывают труд, жнут, молотят, и едят. Вы замечали, что когда нас кто-то спрашивает, мы всегда сразу начинаем отвечать? Вот подходит и спрашивает, так, это надо соблюдать или нет? Если мы говорим нет, нам доказывают, что да. Если говорим да, нам доказывают, что нет. Заметьте, все, что говорится в категоричной форме, вызывает в такой же форме выражающийся протест. Скажите, Христос при нападках фарисеев, вот в данном случае, когда срывали ученики колосья, Он возвестил Дух, суд Божий, возвестил суд Божий через Дух, который в нем был. Дух Божий заставил замолчать фарисеев. Вы заметили, дальше слов никаких нет протеста. А вы замечаете, что у нас так получается, если человек даже сидит в Духе Божьем, а мы с ревностным преподобным в квадрате подходим, то наоборот заводим людей, и спор начинается. А тут пришли спорщики, боксеры. Напали на него, он не сделал ни одного выстрела, а задал несколько вопросов, посмотрел глазами, и они попадали. Больше ни одного слова протеста нет. А теперь вспомните, как у нас, как только по любому, самому незначительному вопросу, только начинается беседа, и начинается интонации, и начинается перестрелка, артподготовка перед штурмом. А потом ура, шашки наголо, и пошли. Так вы поняли, что мы не миротворцы, а наоборот, провокаторы Божьи? Нас посылать только, чтобы где-нибудь кого-нибудь спровоцировать. А ты сало ешь? Ешь, труба тебе, все. А я с такими даже целоваться не буду, с этим лобзанием. Фу, мерзость. И мыши, и свинья, и сало. Вы понимаете, что мы сегодня несем? Хинею седьмого дня. Вот когда вот таким образом, я не против того дня, я не против того, что мы говорим. Вы понимаете, о чем я сейчас хочу сказать? О нашем духе неисправленном. И с таким духом упрека, насилия, мы только производим враждебное настроение против церкви, в которой состоим, против Бога, против Христа, которого якобы представляем. Фактически мы представляем сатану. Но так как с именем Христовым мы это делаем, то вызываем отвращение к Богу. Вот то потому мир не хочет уверовать, не хочет прийти. Вот то и потому, говорит, если туда идти, то так жить, то, ну его, лучше то жить в миру. Вы знаете, почему вот встречаемся, я уже с вами встречаюсь, я не знаю, лет 5, наверное, есть. Ну, 4, может, точно. Вы обратили внимание, никак нельзя соединиться. Встретились, поговорили и в рассыпную. Знаете чего? Все в духе и силе Ильи. Каждый Илья пророк и всех остальных пророков на алтарь. Кроме меня, конечно. Ну, а потом Иезавель с мужем Ахавом. А ну тебя. Это, я говорю, это тот же самый дух. Мы, когда встречаемся, не можем договориться до того, чтобы полюбовно, с радостью разойтись. А теперь мы хотим спасать весь мир. Вот то Христос и сказал, пока вы, ученики, спорите, кто больший, не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного. Не иных языков, на иных вы и так уже разговариваете всю жизнь. Получите обещанного, то есть речь идет о Духе Святом, который вас должен преобразить. И только когда преобразит, когда Дух Божий будет положен на нас, когда интонация будет уже Божья, а не наша, когда взгляд будет Божий, а не сатанинский рогатый, только тогда Бог даст знамение в виде чудес, там, языков, там, чудотворения, исцеления, пророчеств и так далее. И сказать, а теперь идите до краев земли. А потому Бог и не позволяет сегодня до краев земли нести эту Тургеневскую весть, потому что до краев земли вызовем отвращение. так хоть пусть в отдельно взятых местах вызвали отвращение. Вы заметите, нам же в голову не приходит, от чего, вот говорят, сколько уже верующих сейчас в церкви? Столько-то миллионов. А я говорю, посчитайте. Эта церковь когда-то была 100 человек, сейчас 200. Через 10 лет. Я говорю, скажите, сколько крестили за 10 лет? Говорит, 600 человек крестили, было 100, 600 крестили, 200 стало. Где остальные? Чего ушли? Что почувствовали? И у всех людей, которые их исключали, или из-за которых они, эти люди ушли из церкви, у всех людей они отпали от Господа, а мы твердо стоим. Вы понимаете? Что эти люди соблазнили, и им бы лучше было бы повесить мельничный жернов, а они считают, что они стоят в истине, а кто-то не устоял. Да и правильно, что не устоял. Ну, если еще и стоять, это значит таким же самым стать самому. А теперь смотрите. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», я обращаю внимание ваше. Мы знаем закон, мы знаем день, мы знаем пищу, мы знаем пророчество, мы знаем служение Христа. Чего мы не знаем только, я хочу спросить. Милость. У нас есть что нести, но нету чем нести. Умела приготовить, но не умела подать. И заметьте, милости нет. А заметьте, любовь не превозносится. Превозносится это милость или любовь? Милость и любовь это синонимы. Если есть превозношение, если мы говорим это с упреком, с насилием, с унижением другого человека, то заметьте, можно сказать, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы. Знаете, чем отличается жертва от милости? Жертву, которую евреи приносили, она указывала, чтобы сначала мы приносим Христа, убиваем своими грехами, приносим Его в жертву. А потом, когда мы поймем Христа, что Он взял наш грех, но сказал, иди, больше не греши, не надо больше делать грех, чтобы люди и я страдали. И жертву уже приносить не в виде Христа, а Христу свою плоть, грех свой принеси в жертву. Когда я хочу кому-то сказать что-то, с чувством превосходства, с чувством упрека и с насилием, и мы считаем, мы жертву приносим Богу, мы проповедуем, мы возвещаем евангельскую весть. Если там нету милости, если там нету сострадания, кротости и смирения, то мы просто принесли жертву, как когда-то, не задумавшись, закололи барана, так теперь, не задумавшись, закололи соседа. Сказали ему, как вот говорят, во свидетельство всем народам, с таким чувством, что вроде для этого нас и посылали, чтобы было за что потом этот народ колотить. Вы поняли? Если бы знали, что значит милости это хочу. От кого хочу и кто хочет? Бог хочет от нас ни упреков, ни грубости с правильными доктринами и понятиями. Заметьте, дух милосердия. Если бы мы это самое несли миру с духом милости, сострадательности, доброты, сочувствия, да, то было бы все нормально. Мир бы уверовал. Суд Божий бы произвел свою работу внутри, и люди бы раскаялись и пришли. А так мы насилием вызываем протест, так как мы отступили от веры Божьей и внимаем духом обольстителем. То есть заметьте, кто, слушайте, духи обольстители внушают подать истину Божию без духа сострадательности и любви. Просто так упрекнуть грубо, на, извините, как-то лицом натолочь в тарелку. Наешь. А это вызывает только протест. Постарайтесь понять, вот это, что я говорю, мы это делаем друг с другом, лицом в тарелку. И говорим, приятного аппетита вам. Помолимся, чтобы Бог вам вложил в ваше сердце. Беру сзади за космы и в Слово Божие, 7 раз переплавленное. Что и физиономия уже плавится начинается. Вот потому и неприятные отношения, вот потому неприятное настроение, и нет желания туда ходить. Ни в праве, ни в какой церкви, ни языки навязывать, ни субботы, ни воскресенье, ни пищи, ни вегетарианство, ни обряды, ни доктрины. Как это говорят, веришь ли ты во все доктрины? Ну как человек может верить через месяц, как вообще к Богу пришел? Тут через 20 лет только начинаешь понимать, что ничего не понимал, а уже верил. Вы понимаете, это насилие. Единственное условие для принятия человека в церковь, чтобы его принять, он идет к Богу, чего достаточно? Ты понял, что ты злой? Ты понял, что ты страдаешь от собственного внутреннего зла, которое в тебе живет? Понял? Ты понял, что Бог может простить и может дать тебе другой внутренний мир? Понял? Ты согласен жить, по мере того, как будет тебе открываться, умирать для того плохого, что будет открыто тебе Духом Божьим? Согласен. Вот этого достаточно для принятия в церковь. Без воскресений, без суббот, без языков, без доктрин, пророчеств, храмов и сосудов в храме. Все должно быть по вере. Понимает человек, который за кафедрой, пусть объясняет. В духе любви, с доводами, разумно, и показывая при этом своей жизнью, своим духом. Люди будут видеть, что если этот человек этого держится, и это ему помогает становиться лучше, они сами подойдут и будут примут это. Не увидят этого, воспротивятся в любом случае. А дальше Христос говорит, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Вы заметили, как он теперь уже более точнее говорит о себе. Здесь стоит тот, кто выше храма, а кроме того, Сын Человеческий еще и Господин Субботы. То есть, я ее устанавливал, знаете, я ее устанавливал, так? И я лучше знаю, как ее правильнее соблюсти. Соблюдение субботы, как здесь сказано, я Господин Субботы, а не Воскресенье. Господин субботы говорит, что можно жертву принести, можно букву закона исполнить от захода до захода, не борща не варить, и не стирать, и не гладить. Но не имея духа любви, осуждая ближнего, упрекая, насиловая, вычитывая его, ты нарушаешь субботу. Поймите, я не против субботы, но задаю иногда вопрос. Скажите, что на весах Божьих лучше выглядит? Не печь, не варить в субботу и не стирать, и ругаться, и упрекать, и носить ношу на душе против кого-то? Или лучше бы наварить борща и никого не упрекать? Понимаете, о чем я говорю? Я не против субботы. Я не за то, чтобы это делать, я просто задаю вопрос. Если вас будут судить за борщ на суде небесном, ну раз по заднице легенько всыпят, условно. Поднимут, ветер прогонят, но если за злобу, то получите по полной программе. Боюсь, что у борщ пойдем вселенский, в озере Огненном-то. Что надо на печь, пеките будет. И варить, варите в озере Огненном. Вы заметили, что мы вообще несем миру? Сухие доктрины, сухим голосом прокурорским. Знаете, как будто судья именем какой-то республики слишком торжественно, слишком немилосердно. И отошед до туда, вошел он в синагогу их. И опять ситуация. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. А у Христа была привычка, как только увидит кого с какой рукой не тою, тут же говорить протяни, если с ногой устань, если слепой прозри. И заметьте, и опять фарисеи прицепляются к нему, что он нарушает субботу. Это же была суббота. И спросили Иисуса, чтобы обвинить. Значит, заметьте, тут уже нужно представить, с какой интонацией спрашивали, когда придираются, чтобы обвинить. Какая интонация? Вот заметьте, чем Писание бедно, знаете что? Если мы не понимаем Духа Христа, то мы не сможем передать Дух тех слов. И мы можем приписать свой Дух. Как один мне, я говорю, Моисей сходит с горы Синайской, видит, что тут народ скачет около тельца. Я говорю, так берет от печали, так махнул, и упали скрижали, и разбились. Он говорит, что вы так вот бросил, так знаете. Сам такой мужик, килограмм 100 веса, сельский. Он так вскакивает с дивана. И так берет такой, своей интонацией, своим выражением лица. Он такая взял, такая рухнула, такая пол. И все. Я говорю, слушай, не забудь, что это был кратчайший человек на земле, а ты далеко не кратчайший. Поэтому, если и было что-то подобное, то как замедленная съемка в таком... Больше от расстройства, от печали он их упустил. Ну не взял и не грохнул, так вот, знаете... Так вот, я что хочу сказать. Вот с каким духом мы читаем Писание, такие стихи нам и по душе. И мы выбираем. Но вот даже вот эти стихи читаю, не понимая Духа Божьего и Духа Сатаны, мы будем читать с другой интонацией. А из этого мы не можем понять, с какой интонацией мы говорим, и что здесь такого, я еще в конце. Когда мне говорят, Саша, с какой интонацией ты говоришь? А что здесь такого? И дальше читаем. Значит, и спросили Иисуса, чтобы обвинить Его. Можно ли исцелять в субботы? Ну, с таким, знаете, взглядом и упреком. Заметьте, как надо было ответить вообще? Ну, надо было сказать, можно или нельзя? Ну, так как Христос исцелял, то Ему нужно было что сказать? Можно. Почему он сразу не отвечает? Вы вообще обратили внимание, что когда нас спрашивают, мы всегда отвечаем прямо. Мы даже не замечаем, с каким духом нас спрашивают. Обратите внимание, если нас спрашивают, какой день надо соблюдать по Писанию? Разве там уже непонятно, какой день надо соблюдать по Писанию? И если вы скажете «воскресенье», то готовьтесь, что вас будут рихтовать на субботу. Если кто-то с воскресеньем скажет, какой день надо праздновать, имея в виду воскресенье, и скажет категорично, то у другого появится желание доказывать субботу. И бой без правил обеспечен. Я к чему говорю? Заметьте, с каким духом нужно спрашивать? Если с Духом Божьим, тогда с Духом Божьим идет дальнейший разговор. Далее, если нас спрашивают, с каким духом, обратите внимание. Если вас спрашивают там, Славик, как ты думаешь по Библии, я вот читаю, не могу понять, что нужно кушать, а что нельзя. То есть, что ты понял сейчас? Что я спрашиваю. Что я не собираюсь спорить, а просто читаю и не могу понять. Там так написано, а там так написано. А у Славика спрашиваю, Славик, скажи, а то я не могу понять. Ты просто видишь, что я хочу разобраться и хочу исполнить. В таком случае ты можешь отвечать как? Прямо. Вот так написано. Спора не будет. Но если я спрашиваю, Славик, так что надо кушать? А Савик говорит, Левитам 11 глава, кушать. Вы понимаете? То есть, я ему свое, он мне свое. Дальше идет перепалка. Если я так спрашиваю, так что же кушать по Библии надо в Новом Завете? А я уже подразумеваю, что входит в уста, хоть и собака. Не скверняет человека. Вы понимаете? Если я задаю вопрос, а в вопросе больше возмущения или желания доказать свою точку зрения, можно ли прямо отвечать ему? Будет ли это разумно? Если я выставил копье, и он ответит прямо, он выставит свое копье, то дальше мы начнем друг друга копьями колоть. Ему не надо уже отвечать прямо. И когда Христа спрашивают криво, я уже так буду говорить, с подвохом, чтобы поймать и уловить, то есть не просто интерес узнать, а именно спровоцировать, и чтобы было за что обвинить, то заметьте, когда его спрашивают, можно ли исцелять в субботы, он же сказал им. Смотрите, он сказал бы, да. Братья и сестры, дальше разговор был бы, вы слышали? Мы спросили. Можно? Он сказал, да. А Моисей? Нет. Ну, кто-то мог бы сказать, ну, Моисей же не писал про исцеление. Он пишет про обычную работу. Понимаете? Заметьте, он же сказал им, слушайте, насколько мудро. Вот вдумывайтесь вообще, я им скажу, возьмите для себя, в Евангелиях подчеркните прямую речь Христа, где спрашивает и где отвечает. И постарайтесь понять, не просто вот не вдумываясь повторять эти слова, а постарайтесь понять, с какой мыслью, с каким духом он отвечает, задает вопрос, и как он чувствует дух другого человека и уклоняется от прямого ответа, чтобы не вызвать спор, но чтобы обойти с другой стороны и задать вопрос, чтобы тот понял, что ты вообще глупые вопросы задаешь. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу... Вы заметили, как он вообще абстрактно вроде бы не по теме? Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Заметьте. Он не сказал нет, он не сказал да, он не упрекнул. Он с духом любви опять задает вопрос, и заметьте, лучше, чем сказать прямо, лучше задать вопрос, чтобы они сами сказали то, что вы бы сказали. Он задает вопрос и молчит, смотрит на них. Они стоят, и заметьте, внутри начинается возвещенный Христом суд. Какой? Все вдруг вспоминают. Слушайте, и у меня, когда вол упал в субботу, мы же всем селом вытаскивали. И в того овца было вытаскивали. И тут вопрос, а что же вы вола вытаскиваете? Надо любовь иметь к нему, овцу, сострадание надо иметь. Правильно. И Бог вас не упрекает. А почему к человеку не надо сострадания и любви? Почему у вас вол – это человек? А почему человек – это собака? Недостойное, ну, чтобы добро ему сделать. Тем более, какое добро? Тут же не мешки с картошкой надо было носить. Что он сказал? Встань, протяни руку твою. Ой, работа. Мы все утром встаем, протягиваем руку. И не только протягиваем, и ноги протягиваем, и встаем, и штаны одеваем. И обуваемся, и наклоняемся, и в туалет ходим, и умываемся, ходим. И дальше он, заметьте, он задал вопрос и стоит на них смотрит. А внутри суд Божий начинает им рассказывать, насколько они глупы. А волов вытаскивают, овец вытаскивают, а тут просто словом сказано, протяни руку. Человек просто протянул руку, и мы придираемся и делаем виноватым Христа. И видя, что они стоят, и суд Божий уже произошел, говорить больше нечего. Что дальше он говорит? Сколько же лучше человека овцы? А теперь, когда видит, что им нечего сказать, в конце он отвечает прямо на их вопрос. Вы поняли, заметили, как он подготовил почву и после чего посеял? А теперь говорит, итак, глядя на ваши физиономии и видя, что вам нечего ответить, и вы сами поняли, что занимаетесь вообще глупостями и придирками, я вам отвечаю, можно субботой делать добро. Но здесь идет работа не про пахоту на поле. Здесь вопрос об исцелении идет. Добро исцелить человека в субботу не есть работа, запрещенная Богом четвертой заповедью. Я пример приведу. Женщина в субботу, допустим, начались роды. Нужно помогать? Нет, пусть ждет до захода солнца. Ну так? Идете по дороге, авария, человек лежит или сбитый. Помощь нужно оказывать? Нужно, без всяких разговоров. А если это будет трудно, и вы испачкаетесь, и измучитесь, это грех будет? Нет. Пожар будет, нужно тушить? Даже целую субботу нужно тушить. Вы думаете, что я говорю, как бы на грех толкаю? Нет. Если бы вы видели, что человек нуждался в вашей помощи, нужно бы помочь тушить, а вы отошли, соблюли субботу, то вы здесь сядете, суд Божий вас будет судить, и вам будет стыдно. И это Бог вас осудит за то, что вы соблюли день субботний, но милость к человеку, добро не проявили. И тут речь идет, вы поняли, о каком добре? Ну, пожары у нас не каждый день горят. Есть обычные дела. То есть то, что мы каждый день делаем. То Бог говорит, один день не надо. Оставьте. Это не смертельно. Но то, что случайно происходит. Ну, бывает там, были такие случаи. Приходишь там кому-то в дом. Человек привык, извините, и мхом зарос. Что негде сесть, грязь. Ну, вот такой человек. В субботу. Там и сесть где-то. Ну, берешь, раз-раз быстренько убрал. Грех? То есть я это к чему хочу сказать. Ну, сами понимаете, посуда не мытая, кушать нечего. Можно помыть? Да не надо с этого делать трагедию или какой-нибудь обряд святости. Но это при условии, что, ну, будем так говорить, ну, произошло случайно, это так уже, как говорится, не от вас зависело. Значит, заметьте, когда он сказал, можно делать добро, исцелять? В самом конце. Вы замечаете, как мы говорим? Кстати, я хочу сказать, обратите внимание, вот это, что я сейчас читаю, эту главу, это самая главная глава вообще. Не 14 глава Откровения. Там в общем написано, что будет, а вот это конкретно как суд Божий должен произойти. Вот 144 тысячи будут вот в таком духе, и так будут разговаривать с людьми без упреков, без нажима, без раздражения, что говоря эти слова, во всех слушающих будет происходить суд. Если кто их и обидит, и они не ответят, они напали, а тот промолчал и посмотрел взглядом добрым, исполненным любви, то что будет с тем человеком при таком поведении? Горящие уголья будут на его голове, и он будет сам ходить, плохо себя чувствуя, и говорить, какой же я глупец, как мне должно быть стыдно за такой поступок, а ведь он мне даже не огрызнулся и не посмотрел косо на меня. Заметьте, если только мы огрызнулись, внутри начинается не огонь Божьей любви и совести. Ах, ты ж такой, так ты же еще и драться, а ты еще и ругаться, и начинается. И дальше он говорит, тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. Вот замечаете, насколько наша манера разговаривать и вести себя отличается от этой манеры. Даже если мне что-то открыто, я вот так говорю, это надо понимать так. Скажите, если и правильное я сказал, вот это манера. Альбина, это надо вот так. Это о чем я сказал? Чтобы Альбина начала доказывать, нет, это так. И заметьте, вот это уже начался разговор. не в духе Христа. И суда Божьего, мысли Божьи, чтобы нам Бог что-то открыл, не будет этих мыслей, потому что мы друг друга возбудили, чтобы внутри друг друга суд не Божий, а сатанинский, дух противоречия, спора и разногласия и препирательства. И в конце концов мы договоримся, а ну тебя, Альбина, а ну и тебя туда же, Саша. Так? Это мы несем трех или двух ангельскую весть, двух ангелов. Два ангела, кто его знает какие. Дракон и ангелы его воевали между собою. Значит, этот человек протянул руку, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же вышедшие, заметьте, почему не при нем? Вышедшие, то есть... Суд Божий их осудил, и они понимали, если в собрании еще после этих речей начать разговоры о том, чтобы убить Христа, то весь народ скажет, вы что, совсем уже поехали? Вы понимаете, это уже глупо. Это, заметьте, Дух Божий их осудил, что они уже стыдились вслух. То есть, ладно, мы замолчали, но не сдались. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Значит, заметьте, Дух Божий внутри проговорил им, они поняли, что они не правы в своих претензиях? Значит, слушайте, Дух Божий им открыл, а они делали совещание, как его погубить. Значит, что начало происходить? Хула на Духа Святого. Вы знаете, что эта глава дальше перейдет? Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, то простится. А если кто скажет на Духа Святого, не простится. Понимаете? И речь идет о чем? Что мы подойдем к этому вопросу о хуле на Духа Святого. И что сегодня, то, что мы несем, если мы не пробуждаем в человеке работы Святого Духа, а вызываем раздражение, и они противятся против того, что мы им несли или говорили, а мы говорим, вы совершили хулу на Духа Святого. Ничего преподобного. Знаете почему? Чтобы была хула на Духа Святого, то сначала нужно так поступить, чтобы через меня Дух Святой, а не Дух упрека и протеста и возмущения заговорил. Чтобы он не раздражился, внял моему духу и моим словам. Чтобы он сам спокойно в мыслях поразмыслил и убедился, что это именно так. И чтобы я его в конце все равно не зацепил. И когда он сам один на один остается с вот этими мыслями, где Бог четко говорит ему, где он не прав, и он это уже понял и осознал, а потом он противится ему, то только тогда начинается хула на Святого Духа. А когда я говорю с упреком, с раздражением, с пренебрежением, с осуждением, у него даже духа нет, он его не мог хулить, потому что его вообще не было, вы понимаете, во мне не было. И через меня к вам он не подошел, поэтому вы его не могли хулить. Вы хулите, наоборот, мою глупую интонацию раздражительную. Вы хулите, то есть не признаете вот эти упреки, вот это высокомерие, вот это раздражение. И я скажу, даже правильно, что люди протестуют. Не говорю, что так надо, вы понимаете? Слава Богу, что люди не перенимают эту интонацию, ну, в смысле, не соглашаются с нами и не становятся такими, как мы. Ну, огрызнулись, иди отсюда и не морочь голову. Но хоть не перенимают это. Значит, фарисеи вышли и совещались, как погубить его. Но Иисус, узнав, я бы так, если прочитал, вышел с храма, подошел к ним и начал говорить, что вы здесь вот это под меня копаете? Заметьте, он бы сам против себя еще раз возбудил бы зло. Он увидел, что люди не хотят, услышали люди голос Божий внутри. Суд Божий внутри произошел. Они начинают хулить Духа Святого. Нужно вот дальше идти и прицепляться к ним, это добивать их или ковырять. Если он подойдет и их еще больше настроит бороться с Духом Божьим, подольет масло в огонь. Поэтому он берет и мудро удаляется от них. В крайнем случае меньше будет дополнительных, ну будем говорить, слов. Все равно спокойнее будут, хоть противиться Богу, но не так рьяно. Может, даст Бог остепеняться. Дальше написано. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Слушайте, и последовало за ним множество народа. А что последовало? Он же ведь никому не сказал, что идите за мною. Вот это мудрость. Вот эта безупречность в разговоре. Вот это чувство любви, снисхождения к человеку. Что вызывало? Они таких людей не видели. Везде то гордые, то высокомерные, то раздражительные, то такие трактористы, бульдозеристы гребут своими доктринами всех, кто не согласен. Людей тянуло, потому что вот это что-то было похоже на то, ну, о чем люди мечтают. Это, заметьте, это я все читаю, вот это и говорю, вот эти примеры. Это 144 тысячи в такой манере будут возвещать суд. А тут же потом можно сделать аналогию. Моя манера вести суд. И в какую тысячу я ухожу? В 145-ю? Или 3-миллионную какую-нибудь? Вы понимаете? Вот это называется «поют песнь Моисея», и снаружи слова безупречные. И внутри этого нету духа. И заметьте, и они, заметьте, они сумеют, то есть Бог через них, как свое орудие, сможет внутри других людей произвести Божий суд и Божью работу. Знаете почему? Эти люди, они вошли верою во святое святых, во Божьего храма, вникли в мир божественную, глубину божественной мысли посредством Духа Святого, размышляли, позволили Духу Божьему во святом святых своего храма, то есть внутри, не воспротивились, и они поняли, как в душе происходит вот это преображение. Поэтому, поняв на собственном опыте работу Духа Божьего, потому что, смотрите, в каком духе Дух Святой мне говорит, и поэтому Он мне помог и меня изменил, то только в таком духе, если я буду говорить с другим, то точно так же поможет. Поэтому те люди, которые не вошли во святой святых небесного храма, или внутри себя не исправились, и не облагородились, и не преобразились, и слава Божия не явилась в них, то и через меня не явится у вас. Если у меня ничего внутри доброго нету, а кроме раздражения и высокомерия, то с таким духом я снаружи пропою песнь Моисея, возбужу вас внутри протест и возмущение, и результат будет: два фарисея встретились и обменялись жертвенными рукопожатиями. Мечами полосанули друг друга. То есть эти люди сами вошли во святое святых, поняли внутреннюю работу преобразовательную Духа Святого, поняли в деталях, как это происходит, с каким духом Бог со мной разговаривает, и поняли, как этот рецепт теперь применить через себя к другим людям. Смотрите, Бог возвестил суд свой мне, вам, если мы вникаем и не противимся. Слышим внутри голос Божий? Слышим слова? Далее, если мы пребываем в этом, заметьте, суд Божий возвестил, я задумался, раскаялся, осознал, распял, и судебный процесс окончился. А теперь, когда я узнал, как Бог меня судит, а Он судит не так, как люди, без упрека, тихо, нежно, увеяние тихого ветра, а мы все время в буре, в огне и в землетрясении. Петры, правильно? Вынимай меч, и у кого уши не обрезаны, по ушам. Значит, последовало за ним множество народа. Вы поняли почему? Вы поняли, почему по всему миру эта весть пойдет? В таком духе до сих пор не работали. люди впервые увидят высшую культуру общения, так будем говорить. Ну, культура, ну, вообще истинная культура, она имеет в виду и содержание этой культуры внутри человека. Это не просто вид благочестия. Это не показуха без внутреннего несоответствия. Культура, она культура. Она должна быть внутри культуры, прежде всего, и снаружи. Значит, последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Представьте на минуточку. Вы кого исцеляете? Всех. Вот тут подходят все коллеги, вы так всех вот так вот подряд исцеляете. Что хотелось бы сказать вообще людям, которых вы исцеляли? Ну, я, конечно, задаю такой вопрос. Никого мы еще не исцеляли. Я тебя исцелил. Пойди и всем расскажи в своей церкви, что это не ваши попы, не ваши ксензы, не ваши пастыри. Это я. Туда не надо ходить, а сюда надо ходить. Идите по городу и говорите, что это Саша, Петя и Ваня сделали. Это я так, конечно, говорю. Вам и так понятно, что это очень некрасиво. Но когда мы доказываем свое понимание стиха друг другу, то мы хотим доказать, что это так, как я понимаю, по-другому нельзя понимать. Почему хочется сразу то рассказывать, как будто харизматы там обвешивают там столбы, афиши этими плакатами призывного характера прийти на богослужение, там с костылями стоят, и внизу написано: человек шестерых уже воскресил. Зачем? Что он шестерых воскресил? Да не надо об этом говорить, просто приехал и сказал: привезите мне, пожалуйста, человека с морга, с душком, чтобы не было сомнений. Привезли, он говорит: встань и иди. Тот взял и ушел. Зачем трубить? Теперь обратите внимание. Он исцелил их всех и запретил. Вот заметьте, если человека исцелили, и говорят: ходи за мной. Ну, за то, что исцелил, воскресил, спасибо, а ходить не буду, чего? Уж больно тянешь. Вот заметьте, если исцелить и говорить: ходить за мной, натура человеческая, заметьте, не терпит насилия. Заметьте, вот наша интонация: подай мне то. Ну, допустим, жена мужу говорит. Ну, сказал так, там: Миша, подай, пожалуйста, мне тарелочку. Подай тарелочку. Какую? Ну, он то, что не видишь? Вижу. Глаза мои тебя не видели. Когда мы говорим, в какую церковь ходить, у человека появляется желание ходить в противоположную. Помните стих из притчи? Кто хвалит друга своего с раннего утра, так целенаправленно и методично, того сочтут за злословище. Вы знаете чего? Помните, когда Павла одна женщина-прорицательница восхваляла? Павла, кажется, и силу. Сии Божьи человеки. А что Павел запретил? Знаете почему? Даже если Павел и Божий человек, а кто-то с утра ходит и кричит, что это Божий человек, и говорит все время, без перестанку, то у людей, у всех, которые видят и слышат, возникает мнение: сильно хваленный, уже видно, сильно плохой, потому что чего-то чересчур хвалят. Видно, хотят примазать этого Павла, видно, такой грешник, что нужно сильно большую рекламу. Человеческая натура обычно делает наоборот, что ей категорично утверждают. Если говоришь: иди сюда, он идет туда. Если говоришь так правильно, он начинает тебе перечить. И заметьте, Христос запретил им говорить. То есть, они сами бы что сделали? Все бегали бы по городу и кричали о ком? Об Иисусе. Заметьте, если вы, вот представьте, забегаете вы в церковь с моими кассетами, вы знаете, вот один человек есть, он очень умный, а пастырь стоит. И какие мысли у него? А я что, очень дурной? Ну, это естественная такая реакция. Если одна жена подходит и говорит мужу, вот послушай, это кассеты, это очень умный человек. И ты здесь многому чему можешь научиться. Что она сказала в переводе с русского на русский? Что ты очень и очень нехороший человек. Глупый в смысле. Подшипник у тебя разлетелся один. Теперь, когда мы сильно заявляем о наших доктринах, мы что делаем? Вызываем, заметьте, сильно, громко и категорично. Не видя, вот задать вопрос заставить задуматься. А так говорит Господь. Хоть кол на голове тиши. Тогда другие, наученные по-другому, начинают, а наш Господь говорит так. И два Господа начали, как два провода электрических, искрить. И вот это Бог и хотел, чтобы мы возвестили людям. Что, мир страдает от того, что сало ест, или субботу не соблюдает, или воскресенье, от доктрины какой-нибудь, от этого мир страдает, или от недостатка любви? И возвестить нужно, Трехаинская весть возвестит не доктрины, не пророчества, не языки, не дни, не обряды, а что? Милость и любовь Божию. Песнь Моисея и песнь Анса, святость, доброта, чистота и извне, и изнутри. Значит, он запретил объявлять о нем. Правильно вообще сделал? Не надо говорить, потому что начнете говорить, какой я хороший, возбудите в тех, кто не хочет этого слушать, только спровоцируете протест. Я говорю, знаете, как мне пакость можно сделать? Все время хваля и бегая с кассетами, называя имя Саша. Хуже вы не сделаете, чем это будет. Знаете, как мне пакость надо сделать? Говорите, что я плохой. И кассет не слушайте. А у людей появится желание, надо послушать. Натура человеческая. И когда обо мне говорят в церквах, что я плохой, то кто бы обо мне не знал, то все равно узнали. А потом же все-таки же интересно, дерево запретное. Интересно, а чего же там такое? И ко мне многие вот так и подходили. Говорили обо мне плохо, и говорили такое, что человек уже говорит, ну неужели такой? Пойду проверю. Пошел проверю. После этого изменил мнение. И обо мне, и о тех, кто говорил обо мне. И дальше написано, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, се отрок мой. Слушайте, не мужик, не воин, не... заметьте, се отрок мой. То есть Христос пред Богом был как учащийся. И говорил людям с духом ученика. А как вам кажется? А не это надо понимать вот так. Вы что, не слышали? Я уже два раза повторил, как надо понимать этот стих. Чего уставились на меня? Знаете, ну я говорю вот в такой манере. Смотрите, все отрок мой. Вот смотрите, за каждым словом стоит определенный дух, правда? Все отрок мой, где дальше написано, которого я избрал. Чего нас не избрал Господь сегодня? Не отроки, учителя с бородами, слишком много знаем, слишком категоричны, любим сидеть у ворот и поучать народ. Поэтому я и избрал, что отрок, без выступливостей, без кафедр. Дальше, возлюбленный мой, почему возлюбленный? Ну, все время слушает меня. Когда я духом подсказываю, он всегда во всем до детальки прислушивается, и поэтому преображается, поэтому он отрок. А этому отроку на момент это было, ну, 3 за 30 этому отроку было. В 30 лет это далеко не отрок. Это уже взрослый, довольно взрослый мужчина. Зрелый причем. И дальше. К которому благоволит душа моя. Скажите, а кому вообще душа Божия не благоволит? Кому Бог не хочет свой дух вложить, свой мир, свою радость, свою любовь, свою мудрость? Кому не хочет? Но почему написано, что не ко всем благоволит? Потому что когда я говорю, они начинают сидеть умничать и объяснять как-то друг другу. Категорично, так и мне. Поэтому душа моя не благоволит, я вас не избираю, я вас не посылаю, и вы не возлюбленные мои. Ну, люблю, жду, жалко, но использовать не могу. И дальше написано, почему благоволит душа моя, Бог говорит. Положу дух мой и дух с маленькой буквы. Тут речь идет не о Духе Святом, а знаете о чем? Дух Святой это учит. Но Дух Святой учит и формирует мой внутренний дух. То есть создает мой внутренний мир. То есть мое настроение. Так вот здесь Бог говорит не о Духе Святом, а о дух мой. Вот то, что я чувствую к человеку. Вот то, какие у меня чувства, какая любовь, какое сострадание. Дух Святой это этому учит, к этому подводит человека, которому Дух Святой дается. И если человек слушает этот Дух, внимает, то и его Дух, его внутренний мир преобразуется из буйного, возмутительного, гордого, презрительного в кроткого, в смиренного, в доброго, в сочувствующего, в сострадательного. Так вот сказано, положу Дух мой, свой внутренний мир, как я отношусь к людям, я вложил в Христа, как бы Бог говорит. А теперь смотрите, а теперь с этим духом, положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Задаю вопрос, чем возвестит? И языком вслух, и внутренним духом, миром побуждений внутри. Ведь мы же видим, чувствуем, с каким духом сами люди разговаривают. Слова слышат уши, а глаза видят, уши слышат вздохи, краску на лице, презрительный взгляд, да, взмах руки, вздох, недовольный, когда кто-то не говорит так, как мне нравится. Смотрите, возвестит народом суд. Вы поняли, какой суд? Тот дух, который во мне должен быть, если он во мне изменит мой дух, и я теперь с измененным духом любви буду с грешником разговаривать, то этот дух через меня, как через музыкальный инструмент, произведет мелодичную музыку, которая успокоит, остановит, утешит человека. Когда мы читали 14 главу с вами, там написано, они поют как бы там голос... Когда мы читали 14 главу, там написано было такое, что звук с неба подобен грому и множество шуму множества вод. То есть это как бы о силе. То есть о мощи этого движения, этой проповеди. Но что она будет нести, то там дальше как было написано? Звук подобен чему? Звуку гуслистов, играющих на гуслях своих. О чем речь идет? Что они будут нести что-то миру приятное, мелодичное, вот то потому и называется песнь. Как вроде будет петь, ну, по нотам, красиво. И музыка это будет, слова эти будут подобны, ну, как говорят, елей на душу. Значит, чтобы возвестить народом суд, заметьте, мы должны возвестить людям суд Божий. Мы должны научить людей услышать Бога, соединиться с Ним, чтобы Бог внутри их начал их учить. А это может произвести, возвестить такой суд только народ суда. Те, кто не вошел во святое святых небесного храма, или те, кто не поняли, как Бог внутри, производя суд, меняет внутренний мир мой, кто этого не понял, не может возвестить суд Божий, научить людей, чтобы внутри их тоже произошла эта воспитательная, преобразовательная работа. Поэтому можно ли нести трехангельскую весть, не понимая, как избавиться внутри, измениться в сердце и в мыслях от даже мелких проявлений греха? Как можно нести эту весть? Поэтому мы несем с 1844 года, вы теперь понимаете, о каком суде мы не говорим? С мертвых от Адама, подальше от нас живых. И где? На небе. Вы поняли? Вот я все время показываю. От Адама туда, на небе туда, с мертвых, но не из нас живых. Или говорит, ну может уже и над нами начался суд. А как начался, когда мы вообще ничего не слышим и не видим, не понимаем? И мы говорим, вот трехангельская весть несется. Да она сроду не неслась. Несется, это уже летит, она еще не взлетала. Я вам скажу, вот эта самая глава, это самое важное для книги Откровения. В Откровении события описаны, какие люди, и общими фразами, это я расшифровываю. Вот это вот называется народ суда. Мы должны быть каждый день взвешены на весах Божьих, видеть даже каждую мелочь внутри, у себя в нраве нашем, в похоти, в побуждении, взвешивание наших побуждений на Божьих весах. То есть должны видеть себя Божьими глазами. Далее. Мы должны быть на суде каждый день. Если мы будем на суде, мы не будем сильно разглагольствовать и много, знаете, забывшись обо всем на свете, учить других. Если я сегодня на суде, то я должен думать, что я говорю. Потому что сегодня идет суд. А этот суд внутри человека. Христос, первосвященник святого святых, навек. Священник в церкви не навек. Он только обряды мне дает, которые мне уже давно надоели. А тот, как начал здесь служить, то уже навек пойдет. Это уже, значит, земной храм перестроился по образцу небесному. Уже Господь, если живет здесь, в сердце. То смотрите, не возвестив, не поняв это суда внутри, не узнав, как внутри преобразоваться, как можно возвестить суд народом, ибо наступил час суда. Он в нас внутри не наступил. Сегодня церковь, которая заявляет, что она остаток на земле Божьей, она вообще не знает, что такое суд, даже в каком месте. Она не про то место и не про тот суд говорит. Все в виде далеких зданий на небе и в далеком каком-то прообразном служении. Мы народ суда, мы должны понять вот эту внутреннюю работу. И когда она произойдет внутри, преобразится, то тогда мы будем знать, как Дух Божий донести не до руки людей, а то мы и носимся с десятисловным законом. Потому что закон Духа Жизни, внутренний закон, который освобождает меня от закона греха и смерти, непонятен. Поэтому у нас 10 заповедей. Не кради рукою, а сердце хочется по сей день. Не прелюбодействуй телом. А глазами можно? И ушами? Можно. Как же мы можем произвести Божий суд, донести его до внутренности других людей, когда до нашей внутренности никак не дошло? И дальше написано, смотрите, что такое «Дух мой, который возвестит суд, не воспрекословит». Когда кто-то из нас начинает кому-то объяснять, как надо, причем категорично, второй стороне что надо сделать? Молчать. Что делаем? Объясняем. Как долго приходится объяснять? И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю. Тут сидели, доказывали, припирались, поругались и вышли из дома, сели в троллейбус и там сидим, бу-бу-бу-бу-бу-бу, продолжается. Вот она ж такая разъяка, или он такой разъякой. Когда меня спрашивают, скажи, что то за жена, которая сидит на звере багряном? Я говорю, это мы когда-то болтаем без удержу. Это самое правильное толкование. Нам интересно про всех зверей с какими-то рогами. Да это же мы с вами. Смотрите, написано, не воспрекословит. Там, где Дух Божий, там человек понимает, любое прикословие вызывает только споры и разногласия. Если кто-то категорично говорит, это уже не Дух Божий. Это вообще что-то очень-очень далекое. А кто прикословит, это становится того же Духа. И сатана говорит, излию в тот день на всякую плоть. И будут болтать все во имя Мое. Вы понимаете, вот этот дух прикословия, категоричности, доказательства, препирательства, ничего общего нет вообще. В семьях мы знаете, как мы разговариваем? Так, надо положить туда, что ты это сделал. Бог говорит так, становись молиться. Читай Библию. Этим мы вызываем отвращение. Что ты ешь эту мерзность? И у человека появляется желание, теперь буду еще больше есть. Опять нажрался? Так, пойду доем. То есть, это можно продолжать на все сферы жизни. Вы добавляйте сами, я все не буду перечислять. Дух, главное, чтобы вы поняли. С каким духом мы говорим хорошие вещи? Хорошие слова, а дух... далеко не тот. Значит, не воспрекословит, вы поняли? Далее, никогда не похвалится. И когда церковь заявляет, что она самая истинная в мире, что она этим делает? А ведь это заявили уже все. И когда наша заявляет, что она самая истинная, тогда у других что появляется желание? Оспаривать и доказывать, что ихняя истина. Добились? Вы этого хотели? Если человек скажет, вы знаете, наша церковь самая истина. Если я начну доказывать, что она не истинная, человек начнет спорить. А если я скажу, ну хорошо, а я так вижу, еще истинной церкви не нашел. Ну пусть он даже думает, что он в истинной церкви, но зато он уже не спорит со мной, вы понимаете, он уже расслабился, уже разговор будет лучше идти. И заметьте, сколько в церкви есть этого. Вот мы делаем то, по всему миру столько гуманитарки, столько у нас покрещенных, столько у нас просвещенных, столько вылеченных, столько... Скажите, зачем это все? Зачем мы хвалим сами себя? Вы знаете, что я магистр богословия? Сказав, что я магистр, и сказав с таким, что я магистр, а вы не магистр, вы будете слушать меня и под магистра все время копать. Да пусть я трижды магистр. Если я не глупый, я умный, я вообще об этом не должен говорить. И это самое большое доказательство, что я не магистр. Вы будете меня слушать и будете уважать. А в конце сказать, это ты, наверное, магистр? Да. А если бы я вначале сказал? Не, ну я не магистр, вы не подумайте. И не буду никогда. Дальше читаем. Не возопьет. Когда начинает нападать, у человека появляется желание защищаться, вопить. Ну. А это что вызывает? Опять же добивать, припираться. Вы понаблюдайте это в жизни, проверьте. Нападки, упреки, когда хвастаешься, когда кого-то унижаешь, когда на тебя нападают, ты возмущаешься, начинаешь вопить. Все это вызывает противоположный дух. Добивать, упрекать, унижать, сопротивляться. И дальше написано. И никто не услышит на улицах голоса его. Какого? Что будет себя хвалить? Что он самый истинный, что он ходит в истинную церковь, и ему открыто самое правильное пророчество. Дальше написано. Я еще на какую мысль хочу обратить внимание. Никто не услышит на улицах голоса его. Он не скажет человеку прямо, какой он, но с таким духом, с таким вопросом задаст, что человек услышит голос Бога внутри, которого никто не услышит, а этот человек как будто бы его и не обличил. Ведь можно взглядом обличить. Ведь можно, опустив голову, когда человек сделал ну, что-то плохое, и там, знаете, смотрит на тебя, думает, а ты опустил голову и сделал вид, что вроде и не увидел. Или сочувственный, сострадательный взгляд, что типа, ты ничего страшного, не расстраивайся. И внутри там столько Бог проговорит, а вслух ничего не было сказано. Он сам на суде Божьем побывает, как бы во святом святых, увидит себя и скажет, Боже, какой я грешный. А на вас вообще ничего не скажет, вы как будто бы и не говорили ему. А дальше написано, трости надломлены, не переломит. Если человек надломился, упал, у нас появляется желание всегда. Я ж тебе говорил. Тут же упрек. Или, вот ты такой, я же знал, что ты такой. То есть, заметьте, человек упал. И, заметьте, если человек упадет, и никто над ним не стоит и не каркает, как ворона, или как дятел не клюет, что внутри человека происходит? Вот вспомните в своей жизни. Вот вы идете и что-нибудь вот, ну, случается там, или сказали, или куда-то встряли, куда не надо, или там споткнулись. Ну, какой же я растяп? Ну, когда кто-то подходит и говорит, ты что, ослеп? Сам ты ослеп. И заметьте, что происходит? Если никто меня снаружи не осуждает, и я делаю что-то плохое, то когда уже произошло плохое, я вижу плохой результат, что происходит? Я сам себя сужу. Внутри Бог начинает свой суд. Саша, Саш, а ты ж думал, что ты уже такой сильный, а тебе ж казалось. И я сам себе говорю, Господи, какой я вообще, что я себе думал? Хорошие вообще мысли. Так слушайте, когда кто-то упал, если ничего не сказать, то кто там внутри говорит? Бог. Но он настолько деликатно. Вслух ни одного слова, упрека нет. А вроде идет внутренний анализ, как будто бы смотришь кино и так промежу прочим себя начинаешь понимать. Но как только кто-то придет, ну что я тебе говорю, брат? Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Полетели? Слушайте, вы понимаете, чью работу мы выполняем, когда начинаем говорить? Лучше так жить и ничего людям не говорить, как надо. Ваша жизнь – это не мой упрек всем тем, если у вас нет раздражения и бахвальства. Ваша благочестивая жизнь – самая лучшая проповедь и самое мудрое свидетельство для неверующих, что вот где Бог и вот как надо жить. И просто живя между людьми, и даже не говоря о Боге, не говоря о том, как неправильно и как правильно – мы своим влиянием производим суд внутри. Вы знаете, как Христос суд возвещал? Люди, заметьте, когда встречают человека не с Духом Божьим, если видят в нем что-то отрицательное, нахальное, плотское, мерзкое, да, то заметьте, они не видят себя. Какие они? Они видят вас, вот увидев ваш характер, и начинают вас осуждать, а на фоне этого чувствуют себя вроде они еще и лучше. Но когда человек встречается с человеком положительным, а сам злой, а тот не читает морали и много не говорит, а так обращается, как будто бы и не видит, то, что написано, любовь покрывает, то человек духовный обращается с грешником, так как будто бы не видит, вроде бы недопонимает, и как будто этот человек вот такой прекрасный. И просто его общение, без нотаций, упреков и обличений, тот побыл в присутствии Божьем в лице этого человека. И себя увидел просто, как я себя веду и как он ведет. И смотрю, идет внутри немая проповедь, немая, я говорю, вслух никто не говорит. Как один человек говорит, я в одном собрании выступал, и все начали спорить, а один человек молчал и просто смотрел, вот подпер руку подбородком и с таким каким-то таким сочувствующим взглядом, не с упреком, там, не с высокомерием, смотрел. И говорит, я говорю, с этими сражаюсь, а на того гляну, и что-то мне такое, ну, что он молчит? В конце концов, вот кончилось собрание, я вот подхожу и спрашиваю, а что ты молчал? Говорит, а что здесь говорит? Разве здесь непонятно было, что происходило? И все. И говорит, я, потом до меня дошло, что я же на фоне этого человека, этот человек молчал, потому что был мудрый, он видел, как все было плохо в разговоре шло. Его мудрое поведение уже произвело на меня влияние, во мне начался суд, я начал анализировать поступки свои, его сравнивать, и получилось немое обличение, немая проповедь, без единого слова, с отличным результатом. И там, где вы, знаете, помните это филиппийцам, о том, что мы имеем такую способность, что для одних мы запах живительный на жизнь, для других запах смертоносный на смерть. И кто способен на это? Помните, там задается вопрос, кажется, филиппийцам 2 глава, если мне память не изменяет. Что такое запах? Это слова? Дух, с которым мы общаемся, дух, который внутри нас, при общении мы чувствуем, вот чем или кем веет от человека. Что такое запах? Вот смотрите, женщина пользуется косметикой. Не видно запаха. Человек прошел, носом и повели. Какие прекрасные духи. А, вот женщина прошла. Но на женщину мы бы не обратили внимания, если бы этого аромата не было. Ну, я сейчас не про то, что женщины, кроме этого аромата, чаще больше другого ничего и не имеют. Мы говорим про другой аромат. Я просто для примера привожу. Вот человеком пообщался, вот вроде бы особенно он ничего не сказал. Ну, вот такое чувство. Вот что-то за душа такая. И много вроде не сказал. Но как-то так себя чувствовал прекрасно с этим человеком. Я с полуслова понял, что он может меня понять. Я раскрыл ему душу. И он меня понял. Он меня поддержал, он разделил там боль. Или вместе со мной как бы радость разделил. Не упрекнул за то, что признался там в каком-то грехе. Знаете, трости надломленной не переломит. Это значит что? Упал человек, нет смысла идти к нему и добивать. Речь идет о нотациях, об упреках. Но если вы подошли и сказали, да ничего страшного, Бог поможет, там, ну, уже как свидетель. То есть, то лучше разделите эту боль, сделайте вид, что вы ничего не поняли, лучше как-то вдохновите надежду подняться, то внутри у него еще больше суд Божий произведет желание подниматься. Чем если прийти и говорить, ну, я ж тебе говорил, что ничего не получится с тебя. С меня получится, с тебя нет. И заметьте, мы этим вызываем раздражение, желание противиться, возмущаться и отбиваться. И дальше написано. И льна курящегося не угасит. Знаете, что такое лен курящийся? Есть люди, курятся, то есть сами сгорают, добровольно избирая путь погибели. Вот знаете, допустим, кто-то хочет пить и пьет. Ему говоришь, он говорит, а я хочу пить. И ты не лезь не в свое дело, хочу курить и буду. А мы ж такие вот спасители мира сего. Ловим в карман, рвем сигареты, изо рта вынимаем, в раковину выливаем, там водку, бутылку разбиваем, и мы тебя любим, и я не дам тебе, что ты погиб. Ну, вроде бы доброе дело. Я вам задаю вопрос. Чего Бог вот это не ловит всех наркоманов со шприцами? Чего Он их разрешает дойти до края пропасти? А насилие, Бог любит нас. Он не хочет, чтобы мы гибли вот во всей разновидности греха и зла. Но насильно мил не будешь. Вот начинаешь насильно спасать, вызывается протест. Бог создал человека свободным. Бог никого не угнетает. Это Иова 37:23, кажется, написано. И заметьте, Бог уважает, имеет право человек погибнуть. Бог уважает это право? Да. Но он внутри ему сказал, как правильно, а если человек говорит, а я хочу, делай. Мы должны дать понять, что мы готовы помочь. Но держать на привязи не будем. И смотрите, льна курящегося не угасит, то есть насильно никого не будет освобождать. Ни от наркотиков, ни от тюрьмы, ни от сумы, ни от беды какой-нибудь. И заметьте, не будет, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду. Заметьте, не своим упреком, а суду Божьему в том человеке победы. О какой победе идет речь? Заметьте, суд Божий должен победить внутри, а не мой упрек. Вспомните притчу о блудном сыне. Захотел сын уйти от отца, получил свою часть. Отец знал, чем кончится. Мог не пустить. Пустил. Дал? Теперь смотрите. Если бы он писал письма, звонил по телефону гневно. Я же тебе говорил, что у тебя не хватает чего-то. Все повыпадало. Что бы сын делал? Он бы не думал о той жизни, в которой живет. Не делал бы анализ, ну, при помощи Божьей мысли. А все время после телефонного разговора и письма огрызался и ходил бы, бубнил и бурчал. Отец как бы так сказал, я тебе все тихо, спокойно сказал, что там будет, что здесь. Ты свободен в своем выборе. Я не буду тебя тушить с огнетушителем. Я не буду тебя спасать, но я хочу тебя спасать. Но насильно это неправильно. И заметьте, он пошел. Вот заметьте, когда не ходят за человеком, не ноют, морали не читают, а отец когда-то сказал, что будет плохо. Едят, пьют с друзьями, или ест, пьет с друзьями этот сын. Ну и думает же, вот отец какой глупый, тут оказывается жизнь такая хорошая, вот мы сейчас пьем, а потом мои деньги кончатся, у друга будут деньги, мы опять будем пить, потом у того, потом у меня появятся. Пропили и проели его деньги. Друзья тихонечко чао сказали и ушли. Скажите. Если папа стоял, я говорю, я же тебе говорю, что у тебя нехватка ума. Он бы начал возмущаться и протестовать. И не суд Божий бы начался, а отца нет. А мысль когда-то тихо и спокойно сказанная. Смотри, сынок, я тебе говорю, в мире вот так, вот так, вот так. Ведь отец знал, как в мире, а сын думал, что знает. И теперь смотрите, друзья уходят, что-то начало происходить. Происходит обычно с человеком в такое время. Знаете, положили деньги МММ или в Хопер, Попер, Инвест. Скажите, после того, как попер, хопер и деньги попер, что внутри происходит? Какой же я ослик и два ушка? Куда я смотрел? Была же мысль. Скажите, это суд идет? Ну скажите, а на кого обидеться? На МММ? Или на Голубкова этого, который рекламировал, вот я положил 1 рубль и получил 600. На себя. И смотрите, отец не сказал и отпустил. Друзья пропали, денег не стало. И суд Божий начинается внутри. Так как нет отца, читающего морали, то не с кем ругаться. А были бы наставники и повелители, было бы с кем ругаться и доказывать, что все равно я не такой, как ты думаешь. Хоть и уже и штанов нет. Все равно умный. Дальше. Наймусь на работу, ничего заработаю, голод. Ну ладно, я ж человек, ты ж пожалеет все. Наняли на работу, свиньям дали рожков горьких, а мне и рожков не дают. И стоит между свиньями, между корытами. Друзей нет, корыто в наличии. рожки свиньям, тебе свежий воздух, диета воздушная. И написано, и пришед себя сказал. Что такое пришед себя? Это же мысли крутились и крутились и крутились. И хорошо, что папа не тушил его. Ни морали не читал. И происходил суд, и написано, пришел в себя и сказал. Все, возвращаюсь, хватит. Наелся этого мира, отец был прав. Я оказался глупцом. Я недостоин называться сыном. Пойду в дом, возвращусь, скажу, отец, я недостоин быть сыном. Прими меня в число наемников моих. Скажите, суду, отец, суду Божьему, в блудном сыне, доставил победу? Разреши человеку побарахтаться, но заставь его думать. И не клюй, и не читай морали. И этой мысли Бог будет производить, человек будет все время сравнивать. Что говорили, что Дух Божий подносит, как в жизни получается. Идет такой все время анализ. Наступает момент, когда я начинаю говорить, Боже, Боже, куда я попал? Какой мой отец умный, какой я глупый. Пойду возвращусь, вот он пришел. Скажите, суд Божий доставил победу внутри человека? То есть, восторжествовала Божья истина, отцовские слова? Восторжествовали? Но только потому, что были сказаны без упрека, были сказаны как мысль, но не держал, не заставлял и не загонял никого и никуда. Вы уже начинаете понимать, как эта трехангельская весть будет суд это возвещаться? Ибо наступил час суда. Пока что он еще не наступил. Дай Бог, чтобы он уже сегодня наступал потихонечку у каждого. Но я думаю, у кого-то все равно в какой-то степени. Но может не столь глубоко. Но сейчас мы именно подходим к тому, что, чтобы нести эту трехангельскую весть, вы понимаете, как глубоко должен суд Божий проникать. И как лечиться наша натура должна на столь тонком уровне, понимаете? От настроения даже излечиваться не того. От духа придирчивого или высокомерного, или брезгливого. И дальше написано. И на имя Его будут уповать народы. Заметьте, на имя Его, на что? На имя Христа, который доставил суду в людях победу. Будут уповать на того Бога, придут к тому Богу, которого увидели вот в этом человеке, что он так Бога сумел подать. Понимаете, почему этот Бог? Какой он великий и мудрый. Вот так подойти к человеку, вот так рассказать, кто из людей и из какой церкви, и где, в какой церкви, какой Бог, какой пастырь, вот так учит, вот как Бог нас из Писания. Вот представьте, если бы нас так научили давно. Тут же никогда бы не было спора. Тут бы каждый почитал другого выше себя. Тут не было бы разногласий. Тут было бы уже давно Царство Божие. Тут бы народы, тут бы этой хаты уже бы разнесли или провалили бы вниз. А нас обучили. Трухальнская весть, субботе, свинине, десятине. Потому и называют субботниками. И смотрите, на челах 144 тысячи имя Божие, заметьте. А теперь люди идут с Его именем. Помните 24 глава Матфея? Многие придут под именем Моим. То есть языком будут говорить. А, заметьте, имя Его будет наречено на этих людях. Те возьмут вывеску, а это у них на лицах. Это уже внутри их имя Божие, характер Божий сидит. Я Господь Бог, человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, прощающий беззаконие и грех до тысячи родов. Так? Заметьте, вот это имя Божие. И это имя Понимаете, вот этот характер, вот эти люди должны показать. И показать не тогда, когда меня не трогают, а показать его тогда, когда меня трогают, издеваются и плюют. Скажите, когда сотник, стоявший около Христа и наблюдавший над издевательствами воинов римских, евреев, иудеев, а он просто смотрел злобу людей, взбесившихся, и чистоту, и доброту того, кто на кресте распят. Заметьте, вот он просто стоит, его поведение, его благородство Христа разве молчаливо не производило внутри у него проповедь? И разве не потому ли он сказал истинно, то есть проповедь кончилась без единого слова? Немая проповедь. Вспомните 1 Коринфянам 2 главу. «Я пришел вам принести свидетельство Божие». То есть свидетельство, подтверждающее, что Бог через меня говорит. И там написано «не в премудрости слова». А заметьте, в духе кротости, смирения, в страхе и в трепете. Далее. Кажется, 1 Фессалоникийцам 1 глава. «Мы могли к вам явиться с видом апостолов Христовых, то есть как генералы, такие гордые, надменные, а пришли, были с вами нежны, как кормилица, нежно обходится с детьми своими». Вот заметьте, вот этот положу дух мой на него. И возвестит своим примером, своим словом, неукоризненным, чистым, добрым, с добрым взглядом, вопросом умно заданным в правильном духе, возвестит, сумеет через себя провести Дух Божий в человека и заставить в человеке Дух Божий совершить благородную святую работу. Вот это называется первосвященник в храме совершает работу. Это работа Христа через людей. А потом сначала через людей мы начинаем видеть, ведь мы Христа не видели. А когда увидели людей, похожих на Христа, потом, когда внутри у нас уже самих, само по себе начало это развиваться, потом нам уже не надо видеть людей таких. Мы уже увидели. У нас уже, как говорится, запечатлилось, какой человек должен быть Божий. А потом уже мы сами в роли вот тех людей, которые к нам когда-то подошли так. Мы сами в роли людей вот так несем Дух Божий другим людям. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И слушайте. И сказал бы Христос после этого, видите, что я бы Христос? И народ бы сказал, нет, не видим. Выскочка, хвастун. Знаете, он исцелил и молчит. Любое действие заставляет думать человека. Смотрите, и дивился весь народ и говорил сам. Не сей ли Христос сын Давидов? А если бы он так сделал чудо, потом говорит, вы что, не видите, что я Христос сын Давидов? Вот как, если бы не говорил, то вроде похож. Как сказал, так. Вот говорил умно, и люди говорят, сами в себе думают, ой, как, какой человек умный. Кончилась проповедь. Ну так вы поняли, что я самый умный, а вы все самые глупые? Если бы этого не сказал, то так бы люди и думали. Как сказал, похвастался. Все. Бывает дома, вы собираетесь там, думаете, там, сейчас пойду это сделаю. Муж подскакивает или там жена. Когда ты уже догадаешься это сделать? Вы только что хотели. Вы бы сейчас пошли и сделали. Ну так как так сказали, я говорю, пойду газету читать. Назло немцам. А теперь во свете этих слов нужно проанализировать всю свою жизнь. А это значит впустить Христа во святое и святых своего сердца. И когда плоти будет не нравиться этот анализ, то это завеса, которая не позволяет Христу войти внутрь и совершить первосвятительскую работу. И надо будет завесу разодрать, плоть свою, ну не согласную, и бунтующуюся. И смотрите, как только народ вслух начал говорить «не сей ли Христос», Это, заметьте, у фарисеев вызывает. Вы замечаете, что лучше всего вообще ничего не говорить вслух. Каждое слово к чему-то побуждает тех, кто его слышал. Вот он сделал добро, не похвастался. Люди сначала не сели, Христос стоит рядом фарисеи. Фарисеи же, услышавши сие, хотя люди спросили, не сей ли как вопрос, то есть это как догадка, но очень похоже. Но фарисеев и догадка даже зацепила. Фарисеи же, услышавши сие, сказали, он изгоняет бесов, то есть бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Я не буду дальше читать, знаете, просто прочитаю тут перескакиваю несколько стихов, вот я не буду объяснять там вот это. Главное, я думаю, вы уловили, что нужно. С 31 стиха читаю. «Посему говорю вам, всякий грех и хула...» Смотрите, «всякий грех и хула». Что такое грех и хула? Грех, знаете, хула – это несогласие с тем, что Бог мне говорит. А грех – это, знаете, хула – это я не согласен, а грех – это я уже сделал, как я не соглашался, вот так я и сделал, наперекор голосу Святого Духа. Всякий грех и хула, написано, простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Заметьте, хула на Духа не простится, а хула, дальше написано, если кто скажет слово на Сына Человеческого, слово скажет, то есть, ну, наоборот, что-то плохое, против, да, простится ему. Если кто скажет на человека, не на Христа, а, ну, на обычного, ну, там, верующий, там, и кто-то ему против скажет, простится ему. Знаете почему? Потому что в каждом человеке есть что-то, за что можно придраться, на чем можно соблазниться, и что является как бы материалом, ну, не позволяющим мне 100% вам доверять. Вот, допустим, если я разговариваю с харизматом, и харизмат говорит, там, ну, садись, будем кушать. А я говорю, пожалуйста, мне того не ложите, а вот этого. А чего, брат? Ты понимаешь, у меня тут проблемы, показываю ниже ребер. Если бы ты был от Бога, ты был бы здоровый. А так все. Я тебе, мне Бог открыл Духом Своим Святым. И все мои слова, что я ему сказал, он отверг. Понимаете? Далее. Если бы я сказал, из какой церкви я выходец, а человек же из другой церкви, то опять-таки есть, он же научен, у него стереотипы, у него шоры на глазах. Он опять, раз так, все, нет Бога. Женщина ведь может сказать правду мужчине, подсказать. И ребенок может. Но у меня такая установка в голове, а жена да молчит. И не, Адам первый согрешил, а жена, и поэтому да молчит. И заметьте, то есть, у нас у всех какие-то свои прибамбасы в голове. Знаете, вот эти шоры, очки, вот эти стереотипы. Понимаете, мы в этом мире воспитаны. Поэтому у нас есть за что зацепиться. Братья и сестры, кто не из нашей церкви, анафема. Это вроде все, кто с нашей церкви, это все апостолы. Вы понимаете, вот такая глупая логика. И заметьте, то если может так Бог, что из другой церкви человек придет и скажет правильные слова, может так быть? А я начну противиться. Почему? Потому что он не с нашей церкви. Потому что у него бороды нет, а у Библии написано, старцы с бородами должны быть. А у него бороды нет, а у меня кто без бороды, тот без ума. А если борода есть, то ум есть, как у козла. Понимаете, вот такая логика у нас. Если женщина, то не может Бог через женщину говорить. Если дитя, то вообще сопливое. То есть у нас уже заранее есть что-то. Почему Иоанна не признали? Ну, если бы ел, как нормальные люди. Это явно сдвиг по фазе. Понимаете, вот акриный дикий мед. Ну, оделся бы по-людски, он люди нормальные, не какая-то вот там одежа, как ежи какой-то носит, нечесанный. То есть, нашли за что придраться? Не ест, не пьет, не похож на нормального. Христос говорит, хорошо, я и ем, и пью, и одет по-нормальному. Но зато лежишь с мытарями и пьяницей, поэтому ненормальный. То заметьте, кто скажет хулу на сына человеческого или на человека, который несет слова Божьи, простится. Почему? Есть в человеке что-то, за что можно придраться. Не так одевается, как надо по-христиански. По-христиански, то я же одеваюсь, вы знаете, да? Накрашенная, стриженная, короткой юбки, не в ту церковь входит, не рукоположенный, не соблюдает такого-то обряда. То есть это у нас зацепки, из-за которых мы отвергаем слова. Далее, если мы говорим на Сына Человеческого, который не в Духе Божьем нам преподает, а мы почти все так говорим с людьми, то не будет хулы. Вы знаете почему? На Духа. А потому что этого Духа никто и не почувствовал. Вы поняли? С этого человека перло высокомерие и раздражение. И возбудило, человек увидел только что. Слова вроде бы библейские, а Дух сатанинский. Поэтому хулы не может быть, даже если им правильные слова говорили, тексты, но с неправильным духом, то на духа не могло быть хулы, так как его и на духу не было здесь. Это мы верили, что он у нас есть. А не надо верить, есть он у нас или нет. Если у меня дурное настроение, тут верить не надо. И сомневаться не надо, что дух бесовский. Если мир, если доброта, если любовь, то да, тоже не надо сомневаться. Теперь смотрите, вы поняли, почему на духа не простится? Скажите, дух из какой конфессии Дух Святой? У него что не так макияж сделан у Духа Святого? Какой длины юбка у Духа? Даля Дух рукоположен или нет? А в обрядах участвует? То есть, обратите внимание, бестелесный дух, которому не за что придраться. Если я скажу, заметьте, чтобы была хула на Духа Святого, то Дух Святой сначала должен быть во мне, не спровоцировать никакого зла в том, с кем я разговариваю. Я должен так задать вопрос и так сказать, чтобы не я ему в уши сказал, а чтобы он сам внутри с помощью Духа Святого осознал, какой он. А я должен взять и вовремя уйти. И когда он остался один на один с Духом Святым, и там не к чему придраться, знаете, стоишь как перед Богом, и все вот так до помышления, намерения сердечного на весах. И здесь у тебя по Писанию Дух далеко не тот. И здесь ты толковал не так, и здесь ты, в общем, был как нахал какой-то напористый, не уважающий никакого мнения чужого. И заметьте, что вот здесь происходит, когда я остаюсь один на один с этим голосом, который не с той церкви, с которой бы я поругался, не то и не ест, не то не ест, опять, в чем у нас разница между конфессиями. Когда вот я остался наедине с этим духом, и я уже сам вижу внутри, сам себе говорю, да, я не таков. А потом так же тихо, спокойно, не за что придраться, а я в наглую начинаю Богу, вот этому голосу. Вот только тогда и совершается хула на Святой Дух. Поэтому до сих пор, я буду говорить, вы понимаете, хулу на Святой Дух может только высоконравственный человек, слышащий голос этого Духа и противящийся сознательно, только тот может совершить. А вот это мы с вами практически, толком не были научены, толком не слышали, толком не научили, как отличать, да и не видели того человека, через которого толком можно было бы услышать и почувствовать эту силу. Знаете, почему будет конец, когда Трехангельская весть будет завершать свою работу? Эти люди сумеют так донести Слово Божие, что все внутри почувствуют голос Божий, что они не правы. Всех доведут так, что психануть будет не за что, потому что у этих печать Божья на челах. Все внутри четко осознают, что они любят ложь, что идут за уже пророками, и эта церковь не истинная. Но нежелание идти этим путем крестным, узким, тернистым, нежелание оставлять сладкую надежду благодатью, вы спасены и сие не от вас, привычка ничего не делать, сыграет, да еще и учение, вино блудодеяния, вот эти объяснения Библии с таким духом, что вроде ничего не надо делать, и мы так спасемся, лишь бы ходили в церковь, произведет свою ужасную работу разрушительную, и вот это произойдет отступление. Весь мир разделится на два лагеря. Те, кто примут Духа и станут жена и прочие семьи жены. И вторая категория, независимо от конфессии, кто совершили хулу не на человека. Знаете почему? А это люди, не человеки, уже ангелы. Они так себя будут вести, что зацепиться нельзя будет. Их будут бить, а печать Божья будет оставаться, как у Христа. Лик будет чистый, добрый, без упрека, без ненависти. И вот потому и написана вторая ангельская весть. Пал, пал, Вавилон. Вы поняли? То ты когда-то услышал побуждение, но не увидел ни объяснений, не услышал ни людей толковых, не увидел, и как бы не было достойного примера, и ты так потихонечку в грех полез. И ты жил в церкви, не зная Духа Святого. А думая, что это и есть Дух Святой, то, что из-за кафедры, что попало, говорят. А теперь, когда уже вины теперь не будет, так будет доведено, так будет показано, так будет разжевано, что прицепиться не будет за что, хотя цепляться все равно будет, найдут за что. Но это ихние уже придирки, пусть себе рисует воображение. И вот тут будет написано «пал, пал, Вавилон». То есть второй раз это то грех был против человека, против Писания, но не видели примера, поэтому как бы были причины уважительные, чтобы не признать это слово. А теперь есть люди. А теперь и видели. А теперь и слышали. А теперь и наедине остались. И отвергли. Совершили хулу против Духа Святого. А значит, это ваш выбор. Это вы любите, а это вы не любите. И пока не было настоящей церкви, то нельзя было сделать настоящий выбор. Потому что, знаете, выбор был между очень грязным и грязным бельем. Но когда появилось белое, тут уже колебаться и сомневаться не приходилось. Но вы все равно выбрали себе грязное одеяние. Потому и сказано, пал, пал, Вавилон, и если вы пали, и еще и станете на сторону гонителей, и будете участники гонений, то озеро огненное, вино цельное, приготовленное в чаше, вам обеспечено. Не проситься ни в всем веке, и в этой жизни семь последних язв получите, еще встанете на суд Божий, и получите вообще. Сегодня вы получите за то, что сегодня делали, за свой собственный выбор, а тогда на суде от дня рождения будете взвешены и получите за всю свою прошедшую жизнь. Дальше читаю. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, смотрите, я подчеркиваю, на Духа Святого. Если человек говорит с Духом Святым, с кротостью, с милосердием, со страданием. Вот на этого доброго духа, понимаете? Уже освященного, в этом человеке он уже святой. То хула. А если вы говорите не на Святого Духа, а на злого человека, который без всякого такта и умения любви говорите, то вы никакого хули не совершили. Но если на Святого Духа в этом человеке вы скажете хулу, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Как признать? Да вот, если вот характер какой проявляется, какой дух через человека действует. То есть каждый человек должен будет сделать выбор. Или признать вот этот дух через этих людей, или отвергнуть. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду, а человек по духу, по языку, по его длине и ширине, как совковая лопата. Причем как кирка и как лом. Дальше написано. Я чуть пропускаю, некоторые эти стихи читаю. 34 стих, последняя часть. «Ибо от избытка сердца, говорят уста, какого духа избыток в сердце, вот так и на устах прет». Добрый человек или святой человек выносит из доброго сокровища сердца своего доброе. С добрым духом несет весть евангельскую. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю уже вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, знаете, на Духа Святого. Праздное. Вот противоречие, да, выкручивание, оправдывание. За всякое праздное, заметьте, напрасное, праздное, ненужное, бесполезное слово. Когда Дух Божий говорит, а мы ему начинаем вот это свои объяснения. За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Сегодня день суда Бог судит, и что-то я говорю. Потом будет день суда, когда восплачет самый храбрый. И сказать, что я наделал, куда выбор сделал. Но будет уже поздно. Ибо от слов своих, добавляю, которые ты будешь говорить внутри тому духу, который вас будет побуждать к добру, от слов своих оправдайся и от слов своих осудись. Это 37 стих, 12 глава Матфея. Я на этом оканчиваю. Самое главное, вы поняли? Какой суд будет и... Ибо наступил час суда. О каком суде понесут, какой суд донесут, вы теперь поняли? Вот это и есть суть Трехангельской вести. Я вам скажу, это воля. Если мы эту главу поймем и исполним, то можете забыть про Трехангельские вести, с какого года она и куда и кому. Вы ей так возвестите, может, и не знаешь, что это Трехангельская весть. Все, аминь.